Добрый день, друзья. Спасибо, что пришли. Рассаживайтесь поудобнее. Ассаламу алейкум, Хари Кришна. Шалом алейхим. Ом намах шивая. Ом мани падме хум. Звучат позывные радиостанции здоровья. С вами в студии Максим Володин. Сегодня наши беседы будут посвящены тому, откуда происходят болезни, как считает Аюрведа, и какие факторы способствуют развитию болезни, и как эти факторы устранять и предупреждать. То есть тема сегодняшней лекции – болезнь со всеми ее проявлениями, и что о ней знает Аюрведа. Вначале, пока все рассаживаются, я отвечу на вопрос по вчерашней теме. В чем причина худобы? 53 килограмма, а рост 178. Причина худобы – синдром малоабсорбции, то есть плохо усваиваются питательные вещества в желудочно-кишечном тракте. То есть нужно проверить у гастроэнтерологов, обследовать желудочно-кишечный тракт, проверить работу печени и ферментативные функции, сдать анализ по печени, проверить работу поджелудочной железы, сделать зонд, сдать анализ стула. Это может быть дисбактериоз. Да. Обследовать желудочно-кишечный тракт, собрать максимально сведения о всех органах желудочно-кишечного тракта, и 100% причина будет найдена. Какими продуктами отрегулировать вес? Прежде чем отрегулировать вес, нужно избавиться от причины, почему он падает. Второе, избавиться от токсинов, о чем я сегодня буду говорить. Потому что все продукты, которые увеличивают вес, так называемые анаболические продукты, если в организме есть достаточно токсинов, токсины тоже будут увеличиваться. Да? Но чем отрегулировать вес? Это так называемые продукты-анаболики, имеющие высокую питательную ценность. Во-первых, это вся группа молочных продуктов, желательно съеденная с утра до 4 часов вечера, на ночь не наедаться ими. Во-вторых, это все виды чечевицы и особенно турецкий горошек. Даже. Урад дал, мунг дал, тур дал, чанна дал и так далее. Дальше. Фасоль и бобы. Бобы толстые, большие, да, такие. В-третьих, это ячмень. Ячменный хлеб, ячменная крупа, перловка, сечка или простая. В-третьих, это пшеница сорта полба. Знаете такое? Полба или шпельта ее называют. Это единственный сорт пшеницы, который не поддается генной модификации. Его геном фактически идентичен геному человека, поэтому это самая полезная для человека крупа. Называется полба по-русски. Полба. Но слово полбу – только полба. А в Европе ее называют спельта. Немцы ее, когда завоевывали Советский Союз, с Полтавы, где ее родина, вывезли ее к себе в Германию. Теперь ее кушают припеваючи. А мы ее почему-то не едим. Мы кушаем какие-то мягкие, вообще непонятно какие сорта пшеницы, которые генно-модифицированные. То есть спельта есть в магазинах. Спельта, или шпельта ее называют. А по-русски называется полба. Это правильный сорт пшеницы. Надо ее есть хорошо тогда, эту пшеницу. Просто зерна варить и есть. И ячмень то же самое. Перловку просто кушать с маслом. Молочные, перловку и бобовые, пожалуйста. И сезамовые семечки в виде пасты наяривать. Да? И будет вам прибавление в весе. Да. Хрустят суставы. Какой едой нормализовать смазку в суставах? Во-первых, для этого нужно просто активно начать употреблять имбирь. Либо в порошке, либо в сочный корень. Если молоко подходит, то можно его употреблять с молоком. Да? То есть каждый вечер молоко с большим количеством имбиря. Или просто имбирь хрустеть, да, свежий корень. И тогда постепенно хруст в суставах тоже пройдет. Так. Итак, переходим. Да. Все пришли. Болезнь. Помимо того, что есть такая сложная наука теология и патогенез, в аюрведе тоже она есть, и в аюрведе каждая конкретная болезнь. Мы с вами, кто у меня учился уже раньше? Поднимите руки. Так, мы проходили с вами тему патогенез, развитие заболеваний. Мы знаем, что это достаточно сложная дисциплина. Каждая конкретная болезнь разбирается. То есть мы лишь коснулись этой темы немного, но каждая конкретная болезнь разбирается очень серьезно. Ее причины, то есть ее разные стадии патогенеза, ее разновидности, прогнозы и так далее, симптоматика. Но в целом, для того, чтобы не, как сказать, заморачиваться по этому поводу, аюрведа дает так называемую общую этиологию или общие причины для всех болезней. Если их знать, то как бы можно предупреждать большое количество болезней. Аюрведа говорит, что болезнь возникает по трем основным причинам. Первая причина – это безмозглость. Ну, как есть на санскрите, это называется пренебрежение собственным разумом. Но если по-простому перевести, это наплевательское отношение к собственному здравому смыслу. Да? Ну, по-русски это безмозглость, когда мы наплевали на здравый смысл. Вторая причина этого – это неправильное использование своих органов чувств. Например, когда я потом немножко расскажу про это. Например, открывать бутылку жигулевского пива зубами – это плохо. Это не по назначению использовать свои зубы. Правда? И последняя причина, которая может приводить к болезням, это сезонный фактор, фактор времени. Это так называемый неконтролируемый, неподвластный нашему контролю фактор. То есть он просто существует в природе, и нужно научиться с ним жить правильно, и тогда он будет нам помогать. В основном люди, третий фактор – это смена времен года, смена погоды, смена фаз Луны. Да, каждые 3-4 дня, каждый четвертый день у Луны – день переходный. В этот момент полярность природной праны, как синусоиды, меняется с плюса на минус. Погода немножко меняется, каждый восьмой день – очень переходный. Эти моменты, ну, наше состояние здоровья тоже меняется. А если этого не знать, то могут быть болезни. Да, три фактора. Безмозглость, второе – неправильное использование чувств, органов чувств, третье – фактор сезонный. Итак, разум. Что мы знаем о разуме из аюрведы? Да. Разум – это то, что отделяет человека от других существ пищевой цепочки. Человек называется Homo sapiens, да, потому что его жемчужина, как буддисты говорят, это разум. Буддисты читают мантру «Ом мани падме хам», «Ом мани падме хум». Да? То есть разум является жемчужиной, которая раскрывается на цветке лотоса. Это самое дорогое, что у нас есть. Да? То есть разум человеческий имеет, согласно аюрведе, три функции. Первая – это воля или принятие решений. Да? Воля. Второе – принятие решений, да? То есть мотивации. Воля. Вторая функция разума – это мировоззрение. Да, или основанные на его убеждениях. Да, вторая функция – это мировоззрение, основанное на убеждениях человека. То, во что он верит, то, в чем он убежден, сформирует мировоззрение. И третья функция разума – это память. Точно так же, как все в природе, разум человека может находиться в трех гунах или иметь три модуса – благость, страсть и невежество. Аюрведа считает, что когда разум человека находится в благости, то человек болеет минимально или вообще не болеет. Да. Двумя главными причинами деградации разума являются нахождение разума в невежестве и в страсти. Это приводит к многочисленным проблемам и физическим, и психологическим. То есть благостное состояние разума – это то, к чему пытается привести аюрведа каждого пациента, вне зависимости от того, какую болезнь мы лечим. Да. Потому что лечить можно бесконечно, но однажды, дав человеку методики и науку, каким образом удерживать свой разум в благости, человек не болеет. Итак, Бхагавадгита, которая является настольной книгой йоги, ее называют великой книгой йоги. То есть она является... То есть у каждого йога есть две настольные книги. Первая из них – это Бхагавадгита, а вторая – Патанджала-йога-сутра. Патанджала-йога-сутра описывает алгоритм или технологию йоги, йогической практики. Она вне конфессиональная, она абсолютно никому ни к чему не обязывает. Она описывает алгоритм, как заниматься йогой, находясь в контексте любой культуры, религии или традиции. Так? Бхагавад-гита является так называемой этической частью йоги или философским аспектом йоги. Она описывает вообще, куда мы идем и каким образом жить. Да? Как бы практикуя йогу, каким образом жить. Потому что Бхагавад-гиту также называют еще искусством деятельности в этом мире или искусством цивилизованной деятельности. И Бхагавад-гита дает ответы на фактически все бытовые, философские, духовные, психологические вопросы. Да. То есть я считаю, что Бхагавад-гита – это пример древнейшей и одной из самых совершенных форм НЛП. Когда за 48 минут, да, человек, находящийся в тяжелом экзистенциальном кризисе, да, вышел из этой проблемы, и его друг и учитель изменил за 48 минут ему полностью его убеждения и мировоззрение на 180 градусов. 48 минут. Поэтому есть что почитать. И во второй главе Бхагавад-гиты Кришна, учитель Арджуны и друг его, и двоюродный там, какой-то очень родственник, двоюродный брат, по-моему, дает ему алгоритм деградации человеческого разума. И мы должны это знать. То есть Аюрведа основывает свой, то есть вот знание о болезни, да, начинает вот с этого. Да. Это самые-самые главные причины болезни. Итак, деградация человеческого разума происходит по следующему алгоритму. Он описан во второй главе в текстах 65-66. Да. Итак, все мы с вами имеем так называемые психологические травмы или так называемый конфликтный материал в своей психике. У нас есть у всех внутри, в голове, так называемые травматические эпизоды из нашей биографии, из прошлых жизней. Так? Есть. Их у среднего человека примерно от 750 до 1500 или 2000 находится таких эпизодов в психике. Примерно от 700 до 1500-2000 травматических эпизодов находятся в нашей психике. Большие, малые, очень тяжелые, не очень тяжелые, осознаваемые нами или неосознаваемые нами. То есть они как бы есть в нас, и они оказывают воздействие на наше поведение, на наше восприятие, на наше мировоззрение, на наше суждение, на наш выбор и так далее. Те, кто здесь психологи или знают психологию, знают о том, что любой травматический эпизод, да, любые неприятные впечатления и так далее, любые неприятные импринты, они требуют чего постоянно? То есть это так называемый конфликтный материал. Он постоянно конфликтует с полным целым. Да? Он конфликтует. И он требует чего постоянно? Внимания или компенсации. Знаем мы того или нет, хотим мы того или нет, он постоянно в нашем поведении мотивирует нас на какие модели поведения? На компенсационные. То есть, ну, толкает нас что-то компенсировать постоянно. И мы думаем, что это наши решения, наши мнения, наши выборы и так далее. Так? Понимаете идею? Это с одной стороны. С другой стороны, существует общество. И существует система продаж, маркетинг, культура и так далее. Да? Основанная на философии продаж, чтобы что-то продать. В том числе реклама. Вся эта система предлагает нам постоянно вокруг, ну и сама жизнь, сама природа, да, предлагает нам постоянно всевозможные объекты. Так? И что происходит? Да. Наши чувства, да, для того, чтобы компенсировать какие-то наши, да, травматические эпизоды, они что делают? Они автоматически привязываются или привлекаются теми сильно или не очень сильно, привлекаются какими-то объектами чувств. Да? Чем сильнее травматический эпизод, тем сильнее объект привлекается. Да? Философия пиара, брендинга и маркетинга основана полностью на знании вот этого. Да? Телевидение для чего существует? И средства массовой информации, и кинематограф. Для того, чтобы объяснять нам то, чего мы должны желать. Да? Какая главная философия маркетинга? А? Нет. Серьезнее. Нет. 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 сделать смыслом жизни. То есть, предположим, я продавец, я, как бы, у меня есть товары и услуги. Я должен сделать вашим смыслом жизни то, что приносит мне максимальную прибыль. То есть я продавец, я предлагаю товары и услуги на всех уровнях. Я должен сделать вашим смыслом жизни то, что приносит мне максимальную прибыль. Да? Основываясь на ваших всевозможных так называемых конфликтных эпизодах. То есть у вас есть конфликтные эпизоды, они требуют компенсации. Я знаю это. Я предлагаю товары и услуги, которые вам отлично компенсируют все это. Но компенсировать можно бесконечно. Проблема не решается. Так? Чувства привлекаются объектами, если они еще красиво преподнесены. Да? По мере соприкосновения чувств с желаемыми объектами, то есть они ведут нас, и у нас развивается что к ним? Стабильная привязанность. То есть я все цитирую Бхагавадгиту, только с небольшими комментариями. Из привязанности, когда я привязан к объекту, у меня рождается что? Сильное и непреодолимое желание во что бы то ни стало получить желаемое, которое называется вожделение. Вожделение не обязательно связано с сексом. Вожделение — это такой старинно-русский язык. Это непреодолимое желание, как у советских танкистов на учениях. Вижу цель, но не вижу препятствий. Да, то есть стоит деревня, за деревней вражеский танк. Разворачиваю дуло назад, вижу цель, но не вижу препятствий. Да, по сараям вперед. Так? Это называется вожделение. Вожделение отличается от желания просто. Как? Что вожделение — это желание в квадрате. Вожделение — это желание в квадрате. Когда я... То есть у меня возникает вожделение. Теперь вопрос. Все ли коту масленица? А? Все ли коту масленица? Не все. 100%. То есть, что это значит? Что не всегда, и чаще всего не всегда. Все наше вожделение, которое мы имеем, желание заполучить что-то, оно удовлетворяется положительным образом. Понимаете? Потому что то есть удовлетворим мы его, получим, зависит от очень-очень многих факторов, которые мы не можем контролировать. Зарплату не выплатили, но не получилось. То есть там кто-то не хочет, да? Ну, то есть не все всегда, как сказать, коту масленица. И тогда, когда вожделение наше, которое уже горит, оно завладевает нами, нашими чувствами, не удовлетворяется, то что возникает? Что возникает? Возникает фрустрация, разочарование, которое переходит в что? В гнев. В гнев. Да? То есть сначала мы привязываемся к объектам чувств, затем это переходит в вожделение, мы хотим его получить, затем неудовлетворенное вожделение переходит в гнев, и затем что происходит? Когда человек гневается, с разумом, мы сейчас разбираем алгоритм деградации разума. Что с разумом происходит? Когда человек гневается, у него в этот момент отключается доступ к памяти. В этот момент он теряется память. Ему, как говорят в народе, что? Как это? Как это в народе есть слово? Перекрывает что? Ну, как мы говорим всегда? Ему что сделало? Перекрыло ширму. Да? Ширму, да, крышу снесло, перекрыло ширму. Почему? Потому что у него перекрывается доступ к памяти, и он перестает идентифицировать объект, который стоит перед ним. Кто это? Да? Например, что перед ним стоит его любимая жена. Да? Он проявил гнев, у него перекрывается, на короткое время затмение происходит. Памяти? Да, этого достаточно для того, чтобы перестать идентифицировать ее со своим, как бы, как он считает, или считал любимым человеком, дать ей утюгом по голове, например. Ну, да, ударить сына, там, ребенка. Аффект, да. Это называется аффект. И так далее. Когда разум потерян, дальше говорит Бхагавадгита, когда память краткосрочно закрывается или долгосрочно под воздействием гнева. В этот момент, когда память потеряна, теряется разум. В этот момент человек перестает быть Homo sapiens и спускается немного ниже по пищевой цепочке в отряд приматов. Он больше не sapiens, он просто Homo erectus. То есть человек прямостоящий просто. Или пятикантроп. То есть он спускается на какое-то мгновение или на долгий срок до состояния неразумного человека. И дальше Бхагавад-гита резюмирует: когда разум потерян, человек вновь погружается или опускается в глубокий колодец материального существования. Это означает буквально, что человек спускается в своей эволюции по оси Y на время или на долгое время, или на мгновение, куда эволюционно деградирует вниз до уровня примата или ниже. Да? То есть это означает образ глубокий колодец, темный глубокий колодец. То есть он спускается к бессознательной, инстинктивной модели поведения, которая для животных считается нормой, а для человека это как бы много-много шагов назад. Так? Таким образом, Бхагавад-гита описывает алгоритм деградации человеческого разума. Вот в этот момент, то есть, как мы уже отметили, происходит деградация сначала воли. Что это значит? Воля человека попадает в раджас или в тамас. Означает, что воля становится какой? Но она остается, но воля становится злой, да? Который причиняет и другим, и ему самому в конечном итоге беспокойство, да? И приносит болезнь. Дальше. Что еще? И после этого, когда происходит деградация разума, в конечном итоге человек выполняет или производит ряд неблагоприятных действий. Симптоматика такая, которую дает Аюрведа. Во-первых, это человек начинает пускаться в так называемые опасные для него и для другого человека приключения. Он совершает опасные для себя и для других действия. Пускается в опасные приключения. Он начинает подавлять или искусственно разжигать свои естественные нужды. То есть у него есть естественные физиологические нужды. Человек в состоянии деградации разума либо подавляет свои естественные нужды, либо, наоборот, их искусственно их создает себе. Стимулирует их очень сильно. Да. То есть он увеличивает, да, увеличивает ненормально, увеличивает половые контакты. Да. Это приводит к истощению жизненной энергии. Когда, можно отметить, что когда разумом завладевает раджас, то стратегии поведения сводятся к следующему. Чтобы было хорошо сейчас или в ближайшее время, несмотря ни на что. То есть я хочу сейчас. Удовольствие сейчас. Дальше. Следующий симптом – это пропадает чувство такта, этикета и нормальных человеческих отношений. Человек либо становится, начинает подавлять других. Модель поведения становится достаточно агрессивной. Он идет по головам. Он строит свое счастье сиюминутное на чужих страданиях. Мы можем видеть это. Особенно по отношению... То есть он начинает подавлять слабейших. И слабейшими по отношению к нам являются зверюшки. Он начинает строить свое собственное счастье на смерти и страданиях других живых существ. Да. Понятно. Он начинает испытывать биполярные расстройства. То есть его эйфория и счастье периодически меняются на депрессию и на разочарование. Он начинает попадать в так называемые маятники судьбы. Да. Мается, начинает маяться, как маятник, туда-сюда. Да. Его качает от полосы черной, он сильнее попадает в так называемый маятниковый режим жизни, от полосы черной к полосе белой. Его колебает, да, и его жизнь превращается в сплошную синусоиду. Да. Все он и думает, что это и есть настоящая жизнь. А жизнь, она где-то в стороне идет. У него возникает чувство превосходства над другими. Так называемая мегаломания. Или чувство превосходства над другими, или наоборот, если это тамас, может возникнуть чувство чего? Комплекс неполноценности. Да, страхи. Возрастают страхи и параноидальные тенденции. Да. Параноидальное означает, что у человека есть навязчивые идеи, которые преследуют его все больше и больше. Чем больше разум находится в страсти, тем больше у человека навязчивых идей, состояний, которые его преследуют и которые, как ему кажется, внешне его ждут, поджидают, атакуют. Больше страхов. И качество отношений с другими людьми падает. То есть в конечном итоге характер человека качество характера становится хуже. Ему труднее ужиться с другими людьми, ему труднее ужиться со своей семьей, с друзьями. То есть он теряет отношения от этого. Могут появляться истерики, нервные расстройства, депрессии и так далее. Итак, все это в конечном итоге, когда разум находится под влиянием страсти и невежества, более низших гун, то это толкает человека, то есть воля остается, воля никуда не девается, но воля становится злой по отношению к самому себе и к другим. То есть человек начинает причинять самому себе и собственному здоровью вред. И тогда он начинает использовать свои чувства неправильно или не по назначению. Очень важный момент, что в аюрведе, так же как в китайской медицине и в тибетской, считается, что все наши чувства, сенсоры, зрение, обоняние, осязание, слух и так далее, то есть они не просто так. Они даны нам не просто для того, чтобы воспринимать то есть этот мир, и так далее. То есть каждый из чувств участвует в так называемом метаболизме или обмене веществ, или в обмене так называемыми тонкими элементами, тонкими формами элементов. То есть наши огонь, вода, земля, воздух и эфир, да, элементы из которых, так называемые, я их называю кванты, кванты, из которых состоит наша материя. Да, согласно аюрведе, философии ведической, то есть самые мельчайшие частицы или кванты, то есть земля, вода, воздух, эфир. Благодаря деятельности чувств, зрению, обонянию, осязанию, вкусу, у нас происходит так называемый обмен с окружающим миром этими элементами. И синтез наших тканей, да, рост наших тканей, основных, всех плотных, от этого зависит очень сильно. То есть каждое из чувств связано с какими-то видами тканей. Если чувства используются неправильно, человек ими злоупотребляет, то у него начинают ухудшаться состояние тканей. А каждое из чувств, им можно пользоваться неправильно. Например, глаза. Как можно использовать глаза неправильно? Во-первых, читать очень маленький текст, читать в темноте. Да? Что еще? Смотреть на очень яркие объекты. Да. Что еще? Смотреть целый день за компьютером, не делать упражнений для глаз, не закапывать в глаза специальные капли. Да. Просто жестко эксплуатировать свои глаза. Они сохнут, мы постоянно сидим, да, и так далее. Следующим считается, что неправильное использование глаз – это смотреть на те вещи, на которые смотреть вообще нельзя. Понимаете, да? То есть на вещи, которые нельзя просто смотреть. Страшное, раздолбанное, уродское, кривое, какие-нибудь сцены насилия, особенно телевизор. То есть что, к чему приводит первое неправильное использование глаз, насилие над своими глазами, над органами зрения? Первое – это ухудшение мозгового кровообращения, к спазмам сосудов головы, к увеличению болей, усталости и нарушению того, что кровь в головном мозге будет неправильно распределяться, какие-то зоны мозга, связанные с глазами, височные, затылочные, они будут перенапряжены постоянно, и они даже ночью не будут расслабляться, а какие-то зоны не будут получать тонуса вообще, там плохое будет кровообращение. У человека постепенно начинаются головные боли, производительность мозга, его, как сказать, когнитивные способности, память и так далее, становятся ниже. Да? И увеличивается, естественно, внутриглазное давление. Глаза устают, и зрение падает. Да? Но зрение – не просто так. Зрение – это не просто глаза. С помощью акта зрения у нас происходит метаболизм или обмен с окружающей средой, первоэлементом каким? Огня. Огня. И поэтому из-за этого ухудшается что? Пищеварение. Постепенно ухудшаются ферментативные функции желудочно-кишечного тракта. Желудок, поджелудочная железа и печень. Понимаете, да, идея? То есть зрение зрение связан у нас с обменом, с окружающей средой, элементом огня или тонкой формой огня. От этого у нас происходит нарушение не просто только глаз, но и также пищеварение, ферментативной функции, да, желудочно-кишечного тракта, который называется на санскрите просто огонь или агни, да, огонь пищеварения. Да, понимаете, да? Пример приведу программиста. Что он делает? Он сидит, смотрит, у него глаза напряжены, у него очень активно идет процесс обмена элементом огня его с монитором, да, с окружающим миром. Его становится очень много. У него происходит также, помимо того, что у него есть расстройство зрения, у него сохнут глаза, они у него красные, у него увеличивается внутриглазное давление, у него мозг устает в каких-то зонах, какие-то зоны, наоборот, не получают тонуса. У него происходит нездоровое увеличение огня пищеварения при отсутствии физической нагрузки. И у него возникает что? Огонь увеличивается здесь, и огонь увеличивается здесь, как будто бы он шахтер. И он хочет кушать калорийную, сладкую и такую убойную пищу. Он начинает ее есть, при этом что? Функции у него нету, то есть он не двигается. Да? И у него что происходит? Во-первых, ухудшение пищеварения, то есть она просто шлакуется. Да? Те каналы, по которым движутся желудочные соки, ферменты, просто забиваются. Во-вторых, у него образуется огромное количество токсинов из-за этого. Он сидит. Токсины накапливаются, аккумулируются, потому что циркуляции нормально нет. И так далее. Следующее чувство какое? Любое, какое хотите. Слух. Слух. Как можно использовать слух неправильно? Например, пойти на концерт Рамштейна группы и под там 200-мегаваттной колонкой просто случайно прикимарить. Так. Что-то мне не так. Взгрустнулось, да, сел к 200-ваттной колонке ухом, да, присел. Вот. То есть слушать слишком громко музыку. Еще что делать? Слушать слишком тихо и напрягать голову постоянно. Еще что делать? Слушать бранную речь, слушать матершину, слушать сплетни, слушать оскорбления и слушать то, от чего вянут уши. Регулярно. Еще что? Находиться под воздействием так называемых неестественных для человека радиочастот. Например, инфра- или ультраволн, которые человеческое ухо уже не улавливает, но воздействие происходит все равно на слуховой аппарат. То есть перепонка все равно вибрирует на таких частотах, да, которых она просто в жизни неестественна для нее. Да. Всевозможные генераторы низких и высоких частот. Все знают, да, люди, у кого огород находится под высоковольтной линией, да, знают все это, как хорошо там, да. Когда она гудит, искрит, и мы редиску снизу полим. Или кто там у нас, некоторые пациенты, студенты говорят, что они жили на Байконуре, сколько-то лет работали рядом с Байконуром. Мне кажется, там здоровых людей нету, да, кто прожил несколько лет. Или в Семипалатинске, или еще где-то. Тяжело на Байконуре жить. Да? Кто же рядом с Байконуром живет? Да, много есть мест, где находятся генераторы высоких или низких частот и так далее. Дальше еще что? А? Ну, то есть все, чего вянут уши. Еще есть такое неправильное использование слуха, когда мужчина приходит в телеателье, с телевизор приносит на ремонт. Ему говорят, что случилось? Он говорит, звук пропал. А как? Он говорит, я сижу как-то вечером, да, после ужина, отверточкой в ухе ковыряюсь, смотрю футбол. Там раз, и звук пропал у телевизора. Да, то есть, когда человек каждый день чистит уши, да, все время боится, что они у него грязные станут, все время туда что-нибудь постоянно их чистит. Это тоже вредно для органов слуха. Да, в конечном итоге это приводит не только к ухудшению самих органов слуха. Мы должны очень важную вещь знать, что в отличие от всех других чувств, Слух имеет непосредственный контакт с чем? С разумом, правильно. Другие чувства опосредованно связываются с разумом. То есть нужно пройти сначала через ум и так далее. Слух непосредственно воздействует на разум. Поэтому слух — это такой орган, который может нас очень быстро приводить к деградации разума и может очень быстро нас поднимать. Да, потому что все, что мы слушаем, непосредственно воздействует сразу напрямую, без посредников, на наш разум, меняет его настройки, меняет его гуны. Поэтому говорят, то есть, чтобы узнать эволюцию развития сознания человека, на Востоке сразу спрашивают: а что ты слушаешь? В Китае говорят: одно царство процветало тысячи лет, жило счастливо, потому что оно слушало музыку там какую-то Юй. Другое царство слушало музыку У. И поэтому оно быстро пришло к деградации и исчезло. Да? Слушали разную музыку. На Востоке говорят: скажи мне, кого ты слушаешь, из каких источников ты получаешь информацию. Понимаете? Я скажу, кто ты. Кого ты внимательно слушаешь и мотаешь на ус, то к чему ты к каким источникам информации ты проявляешь вкус? Я скажу, кто ты такой. Потому что это в каждый день меняет настройки твоего разума. Это формирует, в принципе, твое мировоззрение. Так? Это очень важно. Поэтому надо отметить, что слух, да, через слух мы получаем что? Обмен с первым элементом эфира. А эфир – это самый главный элемент. Эфир формирует наше тонкое тело или эфирное тело. И поэтому слух или звук, или орган слуха, в первую очередь связан с нашим так называемым эфирным или праническим телом, прана. Нарушение органов слуха и их неправильное использование будет связано у нас с так называемой аномалиями или болезнями праны, пранического дерева или пранического древа. Нарушение циркуляции жизненной энергии праны, которую японцы называют ки, китайцы называют чи, мы называем прана. Понимаете, да, что это такое? Животное электричество или тонкая форма воздуха. Можно так сказать. Да. Эфир – это пространство, эфирное тело, в котором прана течет. Это его поле. Это пространство, в котором прана движется. Эфир формирует так называемые каналы, по которым движется прана. И вот нарушение слуха, его патология приводит к расстройству этой структуры, то есть так называемой пранической структуры. Дальше – вкус. Вкус. Орган вкуса связан у нас с обменом или взаимообменом с окружающей средой элементом воды. Поэтому этот орган будет связан у нас в основном с нарушениями, да, жидкости в организме. Но я на следующем занятии завтра подробно остановлюсь на этой теме и расскажу вам, как каждый вкус из шести – сладкий, горький, соленый, кислый – будет влиять на наш метаболизм, на обмен веществ, то есть чем он полезен нам и каким он болезням его переизбыток может приводить, и как его правильно использовать, и что каждый вкус делает с нашей психикой и с физикой. Да? Поэтому мы увидим, что разные вкусы могут очень сильно влиять на обменные процессы, на синтез наших тканей и так далее. Да, но в целом вкус приводит к орган вкуса, с помощью него обмениваемся первым элементом воды. И как можно использовать вкусы неправильно, наш вкус? Во-первых, кушать постоянно не шесть вкусов сбалансированно, а чтобы один вкус доминировал в жизни. Например, только сладкое рубить, только кислое, только горькое. Дальше. Что еще? Да. Не знать культуры питания. Есть все подряд. Переедать. То есть все, что мы называем неправильной культурой питания, приводит к нарушениям вкуса. А первое, к чему это приводит, это так называемые болезни ферментативной системы желудочно-кишечного тракта. Слизистые оболочки, желудочный сок, ферменты поджелудочной железы, желчеток. То есть все жидкие среды, которые находятся у нас в желудочно-кишечном тракте, нарушаются. От этого всевозможные проблемы пищеварения. От этого всевозможные проблемы, связанные, естественно, с печенью, почками и так далее. Следующий фактор – это осязание. Осязание – это орган, который, с помощью которого мы обмениваемся с окружающим миром элементом воздуха. Осязание или кожа является самым большим органом в теле. Этот орган не только позволяет нам осуществлять термообмен с окружающей средой, выделять пот. Осязать предметы, понимать пространство, потому что именно благодаря осязанию мы с вами видим трехмерное, мы имеем трехмерное зрение, а не плоское, благодаря осязанию. Да, именно опыт осязания дает нам уже глазам нашим, да, как на конечном итоге, картинку того, что мир он трехмерный, а не плоский. То есть не глаза, а глаза в сочетании с осязанием. Более того, осязание дает нам самый большой опыт удовольствий в этом мире. Да? То есть так называемые физические удовольствия, самые большие, которые доступны для человека, ну, в среднем, простому, кто-то не знает каких-то других методов. То есть, осязание дает самый большой опыт удовольствия. Да. И неправильное использование этого органа приводит к нарушениям циркуляции воздуха в теле, то есть так называемому нарушению кровообращения. Нарушение нервной проводимости, иннервации на мышцы. Каким образом можно использовать неправильно? То есть, во-первых, не мыться. Да, то есть не соблюдать гигиену тела, да? Не соблюдать чистоту тела, чистоту кожи. С другой стороны, использовать очень много всевозможной бытовой химии, веществ, которые вызывают, то есть аллергенов так называемых, химических, бактериологических аллергенов, когда кожа соприкасается с веществами, которые являются ядами. Половина того, что продается в супермаркетах как средство ухода за телом, является просто ядами. Дальше. Еще что? Носить много синтетической одежды. Для соприкосновения с телом лучше всего подходят натуральные вещества. Понятно, что поверх натуральных материалов можно одевать нейлоновые куртки и там так далее. Но реально для повседневной одежды на теле нужно носить натуральные вещи, а не синтетику. В каждодневной практике, да. Еще что? Сгорать в меру полезно, а сгорать на солнце регулярно, лежать жариться, как шоколадка, это плохо. Это как раз-таки будет неправильное использование чувства, и это приводит к соответствующим проблемам. А еще какие может быть? То есть переохлаждение и перегревание. Чрезмерные физические нагрузки, усталостный износ. Да, это все относится к органам осязания. Мучить свое тело, то есть протыкать его везде, где только можно. Да. То есть если мы не знаем акупунктуру, да, не надо его протыкать. То есть где не следует. Понимаете, если вы не знаете, где протыкать, вы знаете, что такое меридианы, мармы, жизненно важные точки, рефлексивные. Да? У человека же так, у него как у Буратино. Если в эту точку повернуть, зашевелится нога. Да? Я знаю просто таких профессионалов, знакомых, которые закрытыми глазами могут просто в любую точку ткнуть, там какую-нибудь, у человека там затрясется эта сторона, нажмет здесь, там задергается глаз. Да? То есть все точки, вот эти мармы, или точки акупунктуры на меридианах, они все рефлексивные. То есть воздействуя на нее, мы воздействуем на все органы, которые энергетически находятся на этом канале и питаются от него. Да, можем делать, что хочешь с этим каналом и подвешенным к нему органов. Знаете, да? Поэтому, если вы не знаете, куда вы тыкаете пирсингом, лучше не тыкайте. Тоже нужно точки знать, потому что, ну, Ухо все поверх. Поверх уха очень-очень много точек. Нужно, ну, как бы точку. Можно просто проткнуть уши неправильно, и всю жизнь просто мучиться от того, что не можешь набрать вес. Все время худеешь и худеешь. Гастроэнтерологи сделают обследование, все хорошо, никаких причин нет, все, не знаем, что такое. Тенденция такая у вас, просто говорят. А просто уши не в том месте проколот. Или наоборот, человек полнеет, полнеет, полнеет. Или уши прокололи, то есть начались боли в голове. Ну и так далее. Очень осторожно. Аборигены прокалывали везде себе все, но они знали, куда прокалывать, потому что у них совсем другое видение. Да? Аборигены не видят так, как мы, примитивные народы, как мы их называем, так, как мы. Они видят совершенно по-другому все. Они видят в цветовых спектрах все, в энергетических полях. Поэтому они знают, куда протыкать палочки все эти свои. А я смотрю, молодежь вся ходит, как сейчас. Какие-то рога на этих самых, да, проткнутые. Какие-то сережки вот такие огромные в ушах. Да. Палочки всякие проткнутые везде. Это прекрасно все, это красиво, я знаю. Но просто, ну, это может быть опасным. То есть я не против, я за то, что протыкали грамотно. То есть аборигенов скопировали, как бы, но не скопировали их знания, их картинку, как они это видят все, понимаете, да? То есть они такого видения молодежь не имеют, как аборигены. И они также не живут этими мифами, в которых живут аборигены. Вот все. Поэтому очень осторожно с пирсингом нужно. Татуировки то же самое. Да, точно тоже может, можно какие-нибудь рефлексивные зоны подвергнуть иглоукалыванию. И все. Поэтому очень осторожно. Потому что от этого нарушается элемент воздуха. Воздух – это нервная проводимость и так далее. Дальше. Понимаете, да, связь, почему и как человек неправильно использует чувства, что это может вызывать только определенная деградация разума, да? Когда человек находится в страсти и в невежестве, он захотел себе на спине выколоть статую свободы. Житель какой-нибудь деревни Костромской области, да, посмотрел телевизор и захотел сделать себе статую свободы на спине. То есть с чего бы, да? С чего бы так вдруг такие патриотические чувства к статуе свободы? Говорит о том, что он в состоянии аффекта, то есть он находится под воздействием мысли формы, которую он словил просто в телевидении. То есть она ему что-то скомпенсировала. Она его поймала, да? И все. Она его каким-то образом что-то ему компенсирует. Все. Но пользы она ему не приносит никакой. Даже скорее вред. Дальше. А еще где-нибудь он разделся в бане, да? Мужики сидели и сказали: «А ты что, статую свободы сделал на спине? Ты что, не наш, не Костромской? Что ты америкосов тут?» Взяли ему там... Да? Понимаете, да, идея? Дальше. Или меня один спросил, друг. Подошел, сказал: «А что ты будешь делать, если ты ночью в гаражах будешь идти один там где-нибудь ходить? И там двое выйдут на тебя, эти двое будут с цепью, а эти двое будут с гаечными ключами. Что ты будешь делать?» Да? То есть, если как бы понимать, что такое сатва и так далее, то ты, во-первых, ночью в гаражах никогда не будешь ходить. Это первое, да? То есть, ну, как бы 90%, что ты туда не попадешь просто. Потому что ночью в гаражах, да, на окраине города где-то, ты не будешь ходить. Да? Но если даже ты туда попадешь, то если у тебя в сатве, то ты сможешь там с ними разобраться, даже без применения насилия. Понимаете, да? То же самое. Поэтому только деградация разума человека может ночью, 12 часов ночи, на окраину города привести в гаражи. И ходить там просто, да, вот гулять по гаражам. И потом удивляться, почему двое вышли с цепями от мотороллера, а двое вышли с гаечными ключами. Да, идея в этом. Дальше, последнее чувство, которое осталось у нас. Обоняние. Обоняние – это чувство, которое, с помощью которого мы на тонком уровне, на энергетическом, взаимодействуем с первым элементом Земли и обмениваемся с окружающим миром тонкой формой этого элемента. Да. Земля. Из Земли состоят плотные структуры в основном. И элемент Земли, его самая главная функция, он поддерживает у нас процесс эритропоэза, то есть кровотворная функция, рост красных кровяных клеток. Эритропоэз, ну то есть формирование красных кровяных клеток. Красный костный мозг, кровяные ростки красные. И главная функция элемента Земли – это кости и костный мозг, который формирует основу нашего физического существования. И, говорят, что элемент земли или запах, или запахи, которые мы улавливаем, если звук, он быстрее всего изменяет настройки нашего разума, то запах, который мы вдыхаем, он быстрее всего из всех чувств может изменить наше что? Психоэмоциональное состояние, то есть настроение. Говоря о настроении, мы подразумеваем эмоциональный фон. То есть шел, было хорошее настроение, да? Идем с шариками и с мороженым, прекрасно. И вдруг раз кошка дохлая лежала. Мы проходим мимо и пахнуло. Что сразу? То все то же самое осталось, вся то же небо, те же цветы, все вокруг. Все то же самое. Раз, так как будто хоп, все перекрасилось в совершенно другой цвет. Все стало так. Ну так как-то, да, понимаете, да, идея? То есть запах, нужно знать, он быстрее всего, моментально меняет наше психоэмоциональное состояние в любую сторону, с плюса на минус, с минуса на плюс, куда хотите. И поэтому, то есть обоняние — это орган, с которым связано именно наше вот это ментальное, психоэмоциональное состояние, настроение. Да? И эмоции, то есть хорошие, плохие, пагубные и наоборот позитивные. И как его можно использовать не по назначению? Во-первых, человек, у которого орган носа, слизистая атрофирована, то есть он не чувствует запахов или он у него заложен в силу тех или иных причин, с этим нужно что-то делать. Потому что он теряет очень многое. Во-первых, у него мозговое, если у него нос заложен, он получает мало праны, и у него мозговое кровообращение хуже. Во-вторых, его эмоциональная сфера страдает. Потому что запах – это очень важный элемент познания. А древние народы все, примитивные, они что делают всегда? Они нюхают. По запаху человек 100% четко может определить метод Турсунова – основы подбора продуктов питания и трав. Основан на древнейших, примитивных, фундаментальных функциях нашего сознания – это что? Запах никогда, то есть наше вот ощущение по запаху, оно никогда не врет. Понимаете, да, идея? То есть мы постепенно утрачиваем эту функцию. Мы отдаляемся от природы, и мы, ну, не умеем доверять своему обонянию. Обоняние говорит всегда. То есть подходит нам, не подходит, полезное, не полезное. Поэтому если человек постоянно, у него слизистая сухая, нос заложен, он постоянно находится под воздействием химических веществ, искусственных, всевозможных аэрозолей, искусственной парфюмерии и так далее, то он постепенно утрачивает это чувство. И постепенно люди, которые находятся с другой стороны, если человек находится постоянно в неприятных запахах, ему приходится терпеть их, то у него ухудшаются функции эритропоэза. У него начинает падать что? Гемоглобин. Потому что когда человек находится под воздействием негативного запаха, регулярно терпит его, ему неприятно, у него вкус к жизни, что делает? То есть ему жить тошно. И поэтому, то есть, наше желание жить автоматически отражается на нашем процессе эритропоэза, потому что основная функция крови в аюрведе – это давать жизнь. Кровь несет воздух, воздух несет прану. Прана несет жизнь. Или это дух. Да? Дух, благодаря которому тело функционирует. Если у человека желания жить нет, он постоянно, то есть ему неприятно находиться в запахе в каком-то, то у него, да, эритропоэз становится хуже. А понятная идея? Примерно так это действует. Вопросы? И последний фактор, сейчас мы договорим по поводу, это сезонный фактор. Фактор сезонности очень важен, и я ему посвящу четвертую, то есть завтра будет питание, а послезавтра четвертая лекция будет посвящена режиму дня и сезонному профилактическому режиму, о том, каким образом знать это. Да, я советую всем, кто хочет, ну, серьезно разобраться в аюрведе, знать, что такое чистки, сезонные вот эти вот профилактические процедуры, серьезно изучить, что такое лунный календарь. То есть любой цивилизованный человек должен знать о том, что такое лунный календарь. Почему? Потому что солнечный календарь придуман для кого? Для рабов, чтобы подсчитывать работы часы. Стандартизация природы по одному шаблону. Потому что так легче считать, легче выгонять на работу и легче загонять. Каждый год, типа, лето начинается 1 июня. Да, все. Природа, при природе солнечный календарь параллелен абсолютно. Она живет по лунному календарю. Наш организм, ему солнечный календарь, он не знает, что это такое. Все наши автоматические функции, эндокринные, кровеносные, все наши органы и системы работают по лунному естественному календарю. Огромное небесное тело с большой массой вращается рядом с орбитой Земли по эллиптической траектории. Иногда отдаляется, иногда приближается. Все наши жидкие среды в организме, так же как соки в растениях, что делают? Двигаются по закону тяготения в зависимости от приближения и удаления Луны. Это влияет на все органы и системы и на наши циклы здоровья. В природе то же самое. Солнце, воздух или воду, влагу испаряет, влага конденсируется, Луна за счет огромного... Луна, как сказать, управляет нашей атмосферой. Да, наша атмосфера подвижна. В ней очень много чего влаги. Луна — огромное небесное тело, которое, двигаясь по эллипсу вокруг нашей орбиты, управляет движением воздушной массы. Это вызывает что? Изменение давления, ветер, изменение погоды. Да, поэтому погода, природные циклы, человеческие циклы меняются в зависимости от фаз Луны и от суммарного угла Солнца и Луны друг с другом. Это все отражает лунный календарь. Он абсолютно четко всегда показывает. По нему можно абсолютно четко предсказывать изменения погоды. По нему можно очень четко предсказывать изменения в человеческой природе, такие как сгущение желчи, разжижение желчи, увеличение газов в кишечнике, уменьшение, обострение нервных заболеваний и так далее. Все можно предсказывать. И именно, когда мы будем говорить об сезонной профилактике, мы будем привязываться с вами к лунному календарю. Его нужно просто знать. Нужно знать, что такое полнолуние, что такое новолуние, что такое каждая четверть, какие дни являются переходными и так далее. И как рассчитывать наступление нового природного сезона по Луне. Для этого изучайте эту тему, вам домашнее задание. Можно попросить на следующем... фестивале, если кто приедет, какого-нибудь нашего астролога здесь, чтобы он, так сказать, время зря не терял здесь, факультативно где-нибудь на природе хотя бы 2-3-4 как бы беседы провести, объяснить, что это такое. Это очень-очень важно. Да. То есть те, кто хотят изучать аюрведу, это обязательно проходят в аюрведических учебных заведениях лунный календарь, потому что все в аюрведе завязано на лунном календаре. Поэтому мы немного этого коснемся. Я, по крайней мере, скажу на следующем занятии, на четвертом занятии, каким образом высчитывать по Луне наступление нового природного сезона, реального времени года, а не тот, который написан в солнечном календаре. Да, наступление реального времени года, которое каждый год наступает в разное время. Все. Теперь вопросы по первому сектору. Первый сектор был причиной заболеваний. После этого сейчас я продолжу, я буду рассказывать о том, что такое метаболические токсины, о том, что такое жизненный потенциал, от чего он зависит, и практики очищения от шлаков и увеличения жизненного потенциала. Теперь вопросы. Начнем по бумажкам сначала. Как вы относитесь к чему? К пище, приготовленной в мультиварке. Не теряет ли она свои качества? Мультиварка, вы имеете в виду пароварка, которая типа тефаль, которая... или мультиварка, которая крышкой закрывается, и там свисток. Расскажу смешную историю. Это что? Мультиварка со спиралью? Она герметически закрыта, с вакуумом? Или это пароварка, которую ставишь на огонь, она закрывается крепко, и у нее свисток? Она герметически закрыта? Плохо. Под давлением. Она разрушает молекулярную структуру, и когда в нашу ферментативную систему желудка, печени, поджелудочной попадает такая пища, она не знает, что с ней делать. Она не знает, как молекулу обволочь ферментами, как дать ей правильные транспортные свойства, чтобы ее отправить куда-то, понимаете? Она... Неважно. Я хорошо отношусь к пароваркам трехъярусным. Да, когда на пару все сготовилось за 5 минут... все остается как будто бы сырое, хрустит, но при этом уже термически обработано. Максимум остается витаминов. Просто обычный болгарский перец, приготовленный на пароварке, вот эти 2-3-ярусные, там тефаль или еще какие-нибудь дорогие. Тут продукт, там, во-первых, экологическая пластмасса. Продукт, который вы едите, он настолько вкусный. Просто, ну, обычный рисок, сваренный на пароварке на этой 3-ярусной, становится настолько, ты ешь просто и плачешь. Слезами, серьезно. Я первый раз, когда ел, я просто плакал от счастья вообще. Я не знал, что можно рис такой, ну что рис имеет такой вкус реальный. Я просто, когда много путешествую по Азии, я с собой беру эту пароварку, она легкая, я ее складываю в ручную кладь. Да, и она ничего не весит. Тефаль я купил 3-ярусную, там ванночка для супа или для риса и так далее. Она, у нее программа есть, ставишь, она сама выключается. Удивительно. И потом после этого можно ее очень быстро, экономично. Она мало потребляет, она на пару за 5 минут сделала овощи. У тебя уже сковородка круглая, например, стоит там ги, да, и ты просто выбрасываешь это на сковородку и буквально 1 минуту обжариваешь это в специях, и все, и готово на тарелку. Предлагаешь Богу, и все, и кушаешь. Горячо. А со свистком это был случай. Я в Бомбее один раз был в Большой Плазе со стеклянным потолком. Сижу в интернет-кафе, когда учился, и рядом, ну, в середине такой как бы такой закрытый парк, да, и там бассейн какой-то с фонтаном. На другой стороне такое кафе, где всякие пирожки. И утром, ну, то есть там пришли работники, они на этих пароварках готовят начинку. У них большие пароварки 5-литровые. Они готовят начинку, картофельное пюре, варят картошку, потом толкут ее эти самосы, как у нас пирожки. Там сам тесто, и потом их обжаривают в масле, и потом на прилавок. Как раз и все. Я сижу, работаю, и вдруг взрыв. Ну, такой реальный взрыв, как будто бомба взорвалась, и я, ну, повинуюсь естественному инстинкту самосохранения, вместе со всеми на пол просто сразу. Я смотрю, то есть голову приподнимаю, все лежат, а взрыв и стекла летят. Ну, то есть первая мысль у всех, что, ну, в Бомбее там теракты. То есть обычно мусульмане взорвали опять бомбу, например, ваххабисты там или кто-то, что там все время это происходит. Все на полу лежат, тишина, никто не встает, и стекла только падают. И, значит, все. И по-пластунски все ползут к выходу. Оказывается, что мальчик, который пришел на работу и варил на пароварке картофельное пюре, начинка для самосы, у него, поскольку он ленивый, он свисток не мыл. Этот свисток залип, который периодически, когда давление набирается, он выпускает воздух. У него 5-литровая кастрюля с картошкой. Под давлением она у него взорвалась. Разнесло все, как бомба, разнесла все витрины. Это стекла, он был весь пораненный, лежал, мы его там перевязывали и так далее. В общем, ну, так что. С пароварками еще есть второй момент такой, да, что они иногда взрываются. Не теряет ли она свои качества? Теряет. Для ферментативной системы тяжело, она не знает, как правильно это обволочь. Да. В чем причина худобы? Я уже ответил. Какого качества еда после мультиварки? Смотри пункт номер 2. Увеличенные аденоиды у девочки. Нужно ли их удалять, если есть другие способы лечения? Удалить никогда не поздно. Лечить нужно медикаментозно и физиотерапевтически. Укреплять иммунитет и лечить, соответственно, аюрведой или народной медициной. Аденоиды лечатся прекрасно, безоперационно. И у меня есть опыт хороший. То есть не обязательно как бы ко мне идти, но любой аюрведический доктор знает, как их вылечить. Ну, там нужно полгода, может быть, кому-то больше. Значит, работать со стафилококковой инфекцией, увеличивать иммунитет избирательно и так далее. Все лечится прекрасно. А удалить можно всегда, да, если совсем уже там какая-то угроза жизни, то... Потому что каждая гланда, каждый орган, он нужен в организме. Нет ничего лишнего. Понимаете, все нужно. По мере удаления аденоидов потом начинается другой ряд проблем. Это риск ревматизма сердечного клапана, ревматизма суставов, ну и так далее. Обычно этим как бы может не закончиться. Как воздействует УЗИ во время беременности на ребенка? Плохо? Можно ли его делать? Если есть реальные причины на то, есть какие-то как бы показания, что нужно проверить вообще, что там, что с ним происходит, то, ну, в особых случаях можно. То есть я помню, что в мое время, когда я был маленьким, то есть женщины не сильно, как сказать, отягощались вопросом, какого пола родится ребенок. Ну какая вам разница? Вы что, от того, что вы узнаете, что это мальчик или девочка, вам что, это нужно для того, чтобы покупать уже заранее розовые или синенькие ботиночки? Или это, ну, что-то меняет, кто возродится? Или вы больше хотите девочку и меньше хотите мальчика? Вопрос, зачем вы рожаете тогда? Зачем вы рожаете, если вы хотите узнать от того, что вы узнаете, мальчик или девочка, вы, то есть кого-то больше ждете, а кого-то нет? Ребенок же это понимает. Он же понимает. Он там мальчик, да, а хотят девочку. Поэтому вопрос такой, что УЗИ при необходимости. Если там реально есть какие-то предпосылки для этого, и надо проверить. Ну, ребенок сейчас чувствует мерзко. Это многократно было подтверждено, да, как он себя чувствует, когда его снимают. Потому что он очень чуток к ультравысоким, ну, частотным воздействиям. Он начинает там елозить сразу, испытывать дискомфорт. Ну, Максим, скажите, пожалуйста, с чем связано появление фантомных запахов? Запах краски бензина. Появляются без видимых причин и держится в носу 2-3 дня. Это может быть невротическое, ассоциативное, просто в связи с тем, что вы находитесь в каком-то месте, и вашему бессознательному. Это Фрейд очень много описывал в «Теории неврозов» в книге, что когда мы попадаем в какое-то место, и место какими-нибудь элементами, там, деревом, чем-то вообще неважно, ассоциативно напоминает нашему подсознанию о какой-то ситуации, в которой мы уже были, и где у нас была какая-то... Также был запах бензина, и это, например, причинило нам какие-то неприятные эмоции, то в схожей ситуации, которая, в которой есть все другое, но запаха бензина нет, этот запах бензина, что? Достраивается. Его как бы реально нет, но мы продолжаем его чувствовать. Понимаете, да, идея? Это очень-очень такая известная тема. Или у кого-то, например, кого-то где-то били палкой, например, в детстве, да? Сделали больно. Все. Подсознание в тот момент, когда мы получаем любой вид травматического опыта, оно запоминает как открытый объектив не только сам факт, то есть участников события, но также и что? Полностью всю картинку, которая была визуальную, также со всеми нашими ощущениями, запахами, тактильными ощущениями, эмоциями и всем-всем-всем-всем-всем, что было. В следующий раз, когда мы попадаем в какую-нибудь ситуацию, в которой что-то из обстановки нам что-то напоминает о том эпизоде, у нас может возникнуть фантомная боль в том месте, где нас били палкой. Хотя реально место, например, уже зажило. То же самое с запахом бензина это может быть. С другой стороны, если это запах четко бензина, может быть, это запах какого-нибудь ацетилена или ацетона, это может возникнуть при патологии или каких-то нарушениях работы печени или поджелудочной железы. Нужно также обратить внимание. Может быть, это поджелудочная железа, она может давать привкус ацетилена, как будто карбид. Или это печень, она может давать привкус ацетона и запах в носу. При этом реального запаха нет. Поэтому нужно дифференцировать. Это бензин, это ацетилен, карбид, или это ацетон. Да? То же самое. Это может быть либо связано с деятельностью ферментативной системы пищеварительного тракта, какими-то химическим составом, да, их специфическим, который выделяется у вас. Либо это ассоциативно с чем-то возникает. Может, вы в детстве наели шампуня? Нет? Не было? Мыло и шампуня получили негативный опыт. У знакомого боли в ушах и одно ухо плохо слышит. Это нарушение движения энергии. Что вы посоветуете у него? Это уже 10 лет. Проверьте холестерин. Сделайте МРТ. Делайте доплероскопию сосудов шеи, сделайте рентген шейного и верхнегрудного отдела. Причина будет где-нибудь там. Еще энцефалограмму. И сходите к окулисту, к лору. Аудиометрию сделайте. То есть одна из причин может быть холестерин, атеросклероз сосудов головного мозга. Другая причина может быть нарушение кровообращения где-то внутри мозга, гематомы, остаточные явления, например, осложнения после гриппа, после менингита, энцефалита, болезни Лайма и так далее. Может быть, это стеноз, сужение заднезатылочных сосудов, да, и так далее. Где-то там причина. То есть то, что я перечислил, причина будет где-то в этих вот. Других причин не может быть. А дальше. Дорогой Максим, подскажите, пожалуйста, книги по Аюрведе, по лунному календарю. Спасибо. Читайте книги русских авторов по основам Аюрведы. автор Индубала. Знаете ее? Индубала, моя хорошая знакомая. Индубала. Как ее фамилия? Поздеева. Основа аюрведы. Ой, основа индийской ведической астрологии. И там очень хорошо разобрано, что такое лунный календарь, лунные дни и как это связано со здоровьем. Поздеева. Книги прекрасные у нее. Можно ее всю читать, начиная с самых основ. Она первый автор, кто... Она из Питера сама. И она ученица самого главного гуру, профессора Рао. Да? И она пишет очень хорошо, и она глубоко понимает, и она написала первую вот книгу, такую русскоязычную, еще в 90-е года. Ее можно читать и очень хорошо разобраться с этим. Да. Основа, извиняюсь, ведической астрологии, или просто ведическая астрология. Потом скачать себе на компьютер программу, которая рассчитывает лунный календарь на вашу географическую широту и долготу. И иметь лунный календарь, рассчитанный именно на вашу точку. Все. Программу, по-моему, бесплатно можно взять на торрентах. Максим, скажите, с чем связаны гланды? Они очень большие и рыхлые. Что нужно изменить в питании? Нужно перестать употреблять продукты, которыми питается стафилококк. Стафилококк любит что? Он любит сладкое, он любит лактозу, глюкозу. То есть он любит сладкое. Фрукты он не так любит, и мед он тоже не так любит. Поэтому постарайтесь кушать как можно меньше слизеобразующих и сладких продуктов с искусственными сахарами. На ночь не ешьте картошку, бананы, белую муку, молоко, молочные продукты вообще. И всевозможные булочки, сладости и так далее. Да? На ночь не ешьте. И вообще постарайтесь какое-то время, пока вы лечите стафилококк и гланды, не есть вот эти продукты. Ну, молочные и сладкое. То есть почему психологически гланды болят? Как бы... Почему? Кто знает? Ну, ненависть к родителям и некое постоянно подавленное, когда человек, у него недовольство, он хочет что-то сказать, у него есть возмущение постоянное. Да, и он как бы знает, как оно на самом деле, он не согласен постоянно, и он внутри это удерживает. И у него это не выходит. Это нарушение вишудхи чакры. Циркуляция энергии в вишудхи чакре. Горловой чакре, которая связана у нас с эмоциональным выражением, с экспрессией. То есть, да, через речь, через эмоции и так далее. Прекратить подавлять в себе недовольство и начать петь, заниматься вокалом, очень серьезно заняться вокалом. Петь. 100% те, у кого это возникает, они в детстве очень хотели петь, им кто-то это подавлял и запрещал. И они эту идею похоронили. Понимаете, да? А энергия все равно в эту сторону движется. Но выхода ей нет. Поэтому воспаляется гланды. Так. Следующий момент. Максим, а подскажите, по каким причинам выпадают волосы у женщины и как их укрепить? Первая причина – это железодефицитная анемия. Низкий уровень железа. Нужно проверить железо и ферритин. Второе – это удовлетворительное или неудовлетворительное состояние желудочно-кишечного тракта, толстого кишечника. Зашлаковка толстого кишечника, дисбактериоз, когда толстый кишечник не может усваивать элементы, нужные для формирования волос, такие как цинк и так далее. То есть чистка кишечника, лечение железодефицитной анемии. Третья причина – это нарушение работы щитовидной железы. Это один из симптомов также может быть. Проверьте щитовидную железу. Причина может быть одна из трех, 100%, если вы проверите все три причины, одна из них будет у вас присутствовать. Я других не знаю. Медицина тоже. Ногти слоятся также от недостатка цинка и железодефицитной анемии. Первые две причины. Щитовидка не берется, но ногти – это кишечник, недостаток формирующих кости элементов. Ногти элементов и железа. Отечность слизистой оболочки носа. Нос плохо дышит 2 года. Не все медицинские препараты, капли, спреи в нос, отек успокаиваются, появившись в течение полугода заложенность ушей. Я не понял немножко фразеологический оборот. Не все медицинские препараты, капли, спреи в нос, отек усиливается. А на все, я думал, что это не на все медицинские препараты отек усиливается. Появившись в течение полугода заложенность ушей дополнительно. Похоже, у вас какой-нибудь аллергический или вазомоторный ринит. Если у вас в горизонтальном положении отек усиливается или нет, вазомоторный ринит аллергического характера лечится плохо. Но надо лечиться. Зависимость есть от... От воды? От хлорной? Но это ничего, надо просто после того, как вы покупались, делать вот так. Или вот так. Все, уходит. 100%. Вот так. Лечится, но долго. То есть лечится медикаментозно, в пероральные лекарства и капли специальные. Потом всевозможные дымы, ингаляции. Пиорведа лечит, но как бы так, с переменным успехом. То есть если картина такая уже хроническая, то надо поднапречься. На все запахи что возникает? На все запахи что возникает? А у вас были ожоги слизистой химическими веществами? Запахами? У вас были хронические риниты, то есть насморки? Гейморит, фронтит, синусит? Вот надо лечить это. Нужно делать промывание носа соленой водой и закапывание специальных аюрведических капель, которые лечат слизистую оболочку. Причины витилиго и как его вылечить, не знаю. Я обычно не берусь за это, но причины... То есть, в аюрведе говорится, что... Аюрведа... Телега не лечит. Гель для душа. Как правильно выбрать? Или какая есть альтернатива? Спасибо. Как правильно выбрать? Нужно пользоваться там биоорганико-экологическими средствами, которые содержат как можно меньше всевозможных парафинов и всякой, так сказать... Есть такая фирма, ну я, например, как бы советую всегда, чем я пользуюсь. Американская фирма «Пионеры» органической продукции с 59 года. У них есть огромная линейка гелей для душа, всевозможных веществ. То есть они там либо с натуральными чайным деревом, либо там еще с чем-то. У них зубные пасты. То есть я вот, в принципе, все, вот, что есть, чем я моюсь, чем я чищу зубы, я все оттуда использую уже много лет. Гигиенист говорит, что у меня зубы хорошие. И я моюсь ими, и дезодорант тоже для... То есть без алюминия, без спирта, без ничего. Он продается в интернете. Джейсон. Сколько раз в день? В смысле мыться? Мылом? Смотря что за мыло. Если мыло хорошее, то можно утром и вечером мыться. Ничего страшного не будет. Именно все тело. Все тело навряд ли нужно мыть два раза в день мылом. То есть один раз достаточно, остальное это просто там места, которые больше всего потеют и загрязняются. Их на самом деле это не единственное, их очень много, особенно в Европе. Ну, то есть в мире много прогрессивных вещей, ну, как бы компаний, которые делают. Есть еще доктор Бронер. Знаете его, да? Доктор Бронер. У которого жидкие мыла, которые очень-очень экологичные. Он был какой-то христианский деятель в прошлом веке. Он, там, у него все эти флаконы расписаны полностью какими-то цитатами философскими, христианскими. Очень хорошая тоже компания. Дальше идет. Ночью Просыпаюсь от того, что не могу дышать, заложен нос. В чем причина? Причина в накоплении слизи. Нужно прекратить пить на ночь молоко и кушать слизеобразующие продукты на ночь. Промывать нос соленой водой вечером перед сном. И пересмотреть диету. Причина — слизь, которая аккумулируется в носоглотке из-за неправильного питания, скорее всего. Но если слизь на ночь, то можно вечером промывать. В чем отличается мировоззрение от мировосприятия и от миропонимания? Что важнее изучать? Мировосприятие – это то, через какую призму человек воспринимает мир. Мировоззрение. Я думаю, что мировосприятие, мировоззрение, миропонимание – это то, как он понимает потом. Мировосприятие – да, это через то, через какую призму, через какие убеждения он смотрит на мир. То есть через призму каких убеждений, типа что бывает, что не бывает, что настоящее, что ложное, что правильно, что неправильно. Это его мировосприятие или мировоззрение – это синонимы. А миропонимание – это то, как он себе потом это объясняет все. Да. То есть миропонимание – это его, скажем так, его философия внутренняя человека. Да? А мировосприятие, мировоззрение – это его установки такие, через которые он даже не думает об этих убеждениях. Он просто такие неосознанные установки уже, такие глубоко укоренившиеся у него. Вещи, о которых он воспринимает, он даже не думает. Они просто фильтруют, поляризуют ему восприятие. И он просто воспринимает вот так. Да? То есть не факт, что это единственный метод смотреть на мир. Может быть, он многих вещей не видит. Да? Потому что у него нет соответствующих установок. Миропонимание – это жизненная философия человека. Что важнее изучать? Говорят, что философия – царица всех наук. Поэтому изучайте философию сначала. Потому что убеждения меняются очень медленно. И, ну, то есть... Долгий процесс. Убеждения меняются по мере миропонимания. После понимания меняются убеждения, а не наоборот. Поэтому очень важно развивать разум, изучая философию, слушая всевозможные семинары, лекции и так далее. Для лечения ферумодефицитной, железодефицитной анемии верна ли рекомендация инъекции витаминов группы В? В зависимости от того, что за форма. И если это действительно В-дефицитная анемия, то есть... И низкое количество витаминов группы В, может быть, да. Если это железодефицит чистый, то железо, которое прописывают вовнутрь, перорально или внутривенно, содержит уже в себе витамины группы В. Обычно сейчас универсально лечат, есть препараты железа, в которых витамины группы В уже есть. Есть ли на это противопоказание с точки зрения аюрведы? Показания – это... Если это пероральный прием железа, то это раздражение или поражение желудочно-кишечного тракта. Где-то есть слизистая, когда очень чувствительно раздраженная. Да? Или воспалительные процессы есть в желудочно-кишечном тракте. Внутривенно про инъекции трудно сказать, потому что в аюрведе инъекции не используются. Я думаю, что насчет противопоказаний к инъекциям врач, который назначает, он сам должен знать противопоказания. По поводу внутреннего приема это... как бы поражение желудочно-кишечного тракта. Потому что железо достаточно такой, может быть, тяжелым агрессивным элементом. Уважаемый Максим, уже более 8 лет у меня болит мочевой пузырь. Мне ставят диагноз гиперактивный мочевой пузырь. Может ли аюрведа вылечить эту болезнь? Позывы есть всегда, а жидкости то много, то мало. Мне 35 лет, спасибо, может вылечить. Аюрведа справляется с таким диагнозом. Максим, с чем связана аллергия с детства на амброзию и полынь? Связана с, может быть, с гипоксией ребенка, когда он рождался, зеленые воды и все такое. Да? То есть, когда мозг ребенка находился без воздуха какое-то время, да, чем он дольше находился, тем больше риск развития хронических заболеваний, либо аутоиммунных, типа аллергии и так далее, либо астмы, да, бронхиальные. Это, может быть, также было связано с какой-нибудь интоксикации родителей во время беременности мамы. Может быть, связано с неблагоприятной экологической обстановкой в, ну, как бы вообще в пространстве, где живут, где живет семья, где происходила беременность. Это основные причины. Не факт. Беспокоит появление седины в 25 лет. Чтобы не красить волосы ежемесячно, можно ли способствовать выработке меланина в волосе? Во-первых, нужно регулярно перед тем, как моешь голову, промасливать корни волос пальцами интенсивно маслом, которое называется брингарадж. Брингарадж. Тем, у кого седина и выпадание волос. Брингарадж. Значит, каждый день мазать. Следующий фактор при ранней седине. И после этого выждать минут 15-20, накрутить махровое полотенце на голову и после этого пойти помыть голову. Масло? Масло, по-моему, было здесь, но оно распространено, его по России в интернет-магазинах продают и во всех аюрведических, особенно в больших городах, это масло такое очень, очень распространенное. Второе. Нужно серьезно отнестись к своей печени и детоксифицировать ее, вывести оттуда лишний огонь. Для этого подойдут всевозможные горькие желчегонные и гепатопротекторные чаи. То есть выгнать лишний огонь. Означает, что огромное количество огня скапливается в печени. Ну, горькие, например, чаи наши желчегонные, которые в аптеках есть. Желчегонные сборы и гепатопротекторные лекарства. Чаи. В-третьих, если кто-то дерзнет на это очень, как сказать, неприятно. Это купить масло нима. Ним. Растение такое, ним. Три буквы: Нина, Ирина и Миша. Ним. И это масло нима по одной капельке закапывать в день в каждую ноздрю. Гадость неимоверная, очень горький просто. Но если вы выдержите, то седина пройдет, начнет проходить. По одной капельке просто хотя бы в течение месяца курс. Гадость, но, ну, как бы не умрете, но будет просто... Ну, представьте, горечь такая вообще нереальная. И будет в нос, как бы она все впитывается в носоглотку и так аж передергивает. Одна капля в одну, одна в другую. Да. Эфирные на слизистую эфирные масла вообще никакие не наносят. Это масло, которое получено из ягодок нима прессованием. Из нима эфирные масла не делают, как правило. Нет. Месяц. А? Сварить масло нима самому не получится, потому что его нужно из ягодок делать, свежих. Он как алыча выглядит, как дикая слива. Такие сливки, из него просто холодным прессованием выжимают масло. То есть из листьев не получится сварить, нет. Будет не то. Так, значит, я сейчас позволю себе сделать перерыв и дальше поговорить об следующем факторе, который также является очень частым фактором, который приводит к развитию всевозможных видов заболеваний. Естественно, мы понимаем, что все остальные факторы, такие как бактериальные токсины, просто метаболические токсины, нарушение ДОШ, ухудшение метаболизма тканей, ну все, что может быть в теле, это уже вторичные факторы. К ним приводят всегда первое – безмозглость, второе – неправильное использование чувств, третье – сезонные факторы. Это главная вещь, да? И следующий фактор – это токсины. Значит, на санскрите фактор, который называется токсина, называется словом «ама». На первый слог ударения. «Ама» переводится как... Что? Яд. Правильно. Значит, присутствие «амы» или ядов в разных тканях приводит к чему? Нарушению их обменных процессов. То есть ама затормаживает так называемые эвакуационные свойства клетки. Клетка плохо начинает выводить из себя отходы, которые она производит. Эти отходы остаются в клетке, и клетка шлакуется собственными еще отходами. От этого что происходит? Ткань стареет быстрее, да? Питание плохо подходит к клетке из амы. Дальше. Ее синтез, то есть может возникнуть так, что она расти начинает как-то не так. Например, она растет куда-нибудь в сторону. Или начинает очень быстро расти, клетки вызревают молодыми и недозревшими. Да? То есть патологическое увеличение ткани происходит. Либо она растет по какой-нибудь неправильной траектории мимо своей направляющей. Да? То есть ама имеет свойство. Она всегда очень липкая и образует с тканями так называемую плотную смертельную смесь, как клей. Да? Второе, ама имеет тяжелую природу. Она по свойствам очень тяжелая, поэтому она затормаживает процессы циркуляции крови, жидкости и так далее. Третье. Она высокотоксична. Четвертое. Ама имеет очень дурной запах. И этот запах можно почувствовать только, когда она смешивается с отходами, с нашими, с мочой, со стулом, со смокротой и с потом. Да? Значит, главные причины, по которым наш организм производит аму, это первый фактор, самый главный, это расстройство и нарушение пищеварения. В целом, эти токсины мы производим всегда на первой, второй или третьей фазе пищеварения. В основном, когда у нас пищеварение становится слабым. Когда пищеварение ослабевает у нас, это что значит? Это нерегулярная привычка питаться. Второе – это обжираловка. Потому что человек имеет всегда тенденцию объедаться. Он съедает всегда больше, чем он может реально усвоить. Всегда имейте в виду, что если вы съедаете что-то больше, чем вы можете усвоить, то все, что осталось, образует аму. Затем ама попадает в систему циркуляции и становится строительным материалом для тканей. Понимаете, да? Ама имеет тенденцию всегда, попадая в систему циркуляции из пищеварения, двигаться в наши слабые места. У каждого человека есть или врожденно, или приобретенно ослабленные места. После травм, после физических перенапряжений, например, постоянно хронически напряженные мышцы где-то. Мы чаще всего об этом не знаем. Напряжение в которых не сбрасывается. Дальше. Места, ослабленные какими-то хроническими, предыдущими, плохо пролеченными болезнями. Да? То есть мы болеем, мы как бы выздоравливаем, но мы не знаем, каким образом после того, как мы выздоровели, эту ткань восстановить. То есть она как бы здоровая, в общем-то, но она ослабленная. И понимаете, да, идея? То есть нет, мы не знаем, что такое реабилитация после болезни. Каким образом ткань усилить? То есть вы видите всегда, когда вылечили болезнь, эта ткань, она слабая, ее нужно потом с помощью специальной терапии усилить ее как бы, свойства. Продолжительные болезни. То есть у нас у всех есть разные места. То есть термическое воздействие, долгое, тепловое на какие-то ткани. Или обморожение, когда холод воздействие. Все, что приводит к каким-то нарушениям, это все ослабляет ткани, и тогда ама избирательно, она никогда не попадает в здоровые, крепкие ткани с хорошим иммунитетом. Ама всегда свободно проникает в слабые места наши. У кого-то кто-то рождается, бывает, многие из нас, и у них есть с рождения ослабленные места, у кого-то ослаблены почки, у кого-то ослаблена щитовидка, у кого-то ослаблено еще что-то. И ама избирательно туда проникает, и там начинается процесс как бы болезни. Так? То есть слабое пищеварение является одним из главных источников этой амы. То есть неправильная привычка питаться, переедание, дальше употребление продуктов, которые несовместимы друг с другом. Килька с мороженым, например. Килька с мороженым, например, да. Или огурцы с медом, например. Или арбуз с шоколадными конфетами. Или что еще? Мед, например. Дыня с хлебом, например. Дыня с, не знаю, там, со сметаной, например. Я просто вижу безумие много. Например, мед в сотах после еды. На Украине всегда приезжаешь к родственникам. Сначала гусочка жареная, сначала борща со шматом хлеба шахтерского, да, под Донецком. серого, потом, значит, жирного борща, потом сверху рубанули картошки с гусочкой жареной, такой, ну, хорошо пожаренной, да. Опять с хлебом, это с маслом все, да. С корочкой, что было, да. Все это политое в масле плавает. Потом синенькие поели. Поели синенькие. Ну, я просто вижу, ну, просто синенькие поели, которые тоже плавают в масле. Потом что, поели, да, встали, ага. Значит, что? Что съедим еще теперь? Арбуза на стол. Врубили арбуза. Потом что-то не так хочется. Потом сверху, значит, что мы сделали? Потом, вспомнили, у нас же соты. Поставили тазик с сотами. Съели соты. От сот стало приторно. И говорят, тебе приторно, да? Мне говорят, там, ну, холодной водички выпей сверху. Ледяной из колодца, ну, кружечку, чтобы полегче стало. Выпили. Нормально, да, теперь жигулевского пивка. Детям ситра, а мужикам пиво жигулевского сверху. То есть нормально, да? То есть вот такое питание, то есть, ну, несовместимые продукты, они приводят регулярно, каждый день к образованию амы. И то, что я вижу, как бы, что я лечу на Украине в основном, это патология печени, да, диабет, то есть в основном, да, почки, и, соответственно, гастриты, и, то есть язва двенадцатиперстной кишки. То есть патология ЖКТ, почек, то есть диабет. То есть часто патология жировой ткани еще. Отсюда потом уже, то есть, эндокринная система. Ну вот. То есть это шлакует, короче говоря. То есть организм не справляется на каком-то этапе с амой, он не может ее просто отфильтровать, она очень липкая, ее трудно. То есть, да? То есть ама очень трудна, организм ткани не способны с ней справиться. Они могут ее принять, но очень сложно ее потом оттуда вытащить. Да, и большинство наших болезней, таких, ну, которые такие вот неприятные, да, это всегда присутствие амы. То есть, например, шпоры, остеофиты, кальцинирование, да, мягких тканей, хрящей, это все всегда болезнь амы. Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, липомы, бастомы, миомы, кисты. То есть все новообразования, это все болезни, где побывала ама, и она ухудшила синтез ткани. Да, понимаете, да, идея? Следующая причина как бы возникновения амы, когда ама может вырабатываться не в ЖКТ, а уже в самих клетках. Так снижение так называемого пищеварения клеточного. Да, оно возникает при либо травмах, поражениях тканей, но часто оно возникает из-за так называемого малоподвижного образа жизни, когда у человека аппетит есть, он кушает нормально, да, но при этом у него нет у тканей физиологического голода. Ткани просто, ну, не хотят есть, а мы их кормим. И они шлакуются. Например, творог каждый день, да, кушают люди. Творог надо раз в неделю кушать или два раза в неделю, не чаще. Да, и перегружают ткани кальцием, и ткани просто, ну, у них образуется ама, смешанная с кальцием вместе. Она цементируется. Ама с кальцием очень плохая, как бы, комбинация, что она не выводится из организма. Она приводит к образованию камней в печени, потом в почках и кальцинированиях, ну, с мягких тканей. То есть отсутствие физической нагрузки, да, регулярной. У здоровых может быть, да, даже, если это регулярно делать. И то есть пища с высокой питательной ценностью при низкой физической нагрузке всегда происходит. И здесь все переваривается, да, потому что, может быть, есть голод. Но ткани реально шлакуются. Да. То? Водолазную порцию. Да, водолазную порцию. Можно кушать нормально. Дальше следующий фактор, который приводит к каме, это накопление отходов. Когда у человека плохо эвакуируются отходы из тела. Например, когда человек имеет запоры. Идея такая, когда отходы своевременно не эвакуируются, находясь в теле больше, чем нужно, они начинают что делать? Вторично интоксицировать организм. Особенно это часто связано с каловыми массами, которые дольше, чем нужно, находятся в кишечнике. И, то есть они отравляют организм тем, что вещества попадают в венозную сетку через кишечник назад. И это, то есть суть ама. Да? То есть, когда каловая масса находится в кишечнике долго, то Это, по сути говоря, ама, которая всасывается в кишечник и приводит часто... Первый симптом – это головные боли. Часто мигрени от этого возникают. Это говорит о том, что уже началось. То же самое подавление естественных нужд. То есть люди грешат тем, что... Кстати, в Аюрведе 5 с лишним тысяч лет назад это канонические труды по аюрведической терапии, которые проходят, да, все в университетах аюрведических. Там есть глава Чарака Санхита. Глава, которая называется «Глава о неподавлении естественных нужд». Целая глава в книге терапевтической о том, как вредно подавлять естественные нужды. Это приводит к образованию амы. Я хочу какать, извиняюсь, но я... мне некогда, у меня отчет. Если я, да, выбегу, мне начальник скажет, типа, что ты часто там ходишь куда-то, да? Я терплю. Я жду, когда кончится рабочий день. Я хочу писать, я сижу, жду, потому что мне некогда, и у меня какое-то важное дело. Понимаете, да? И так далее. Я хочу есть, но мне некогда. Да. Подавлять естественные нужды, это приводит к каме всегда. Особенно акт дефекации и мочеиспускания. Так что следующий фактор – это бактериальные токсины. То есть любые микроорганизмы, патогенные, которые в нас живут, начиная с вирусов, заканчивая ленточными и плоскими червями, которые живут в нашем организме, когда они живут, вирусы, бактерии и так далее, когда они живут, когда их много, продукты их жизнедеятельности, которые они из себя выделяют, они высокотоксичны. И это суть, это по сути тоже есть ама, которая попадает нам в систему циркуляции, и мы ей токсицируемся. Это приводит также... Потом эти токсины распространяются и попадают в слабые места. И у нас на фоне какого-нибудь вируса или паразита есть еще начало патологии другой, которая возникла от продуктов его жизнедеятельности. Да? Такая идея. Значит, к свойствам амы, которые я уже сказал, то, что она липкая, имеет неприятный запах, если у нас, да, она смешивается с отходами. Отметим ее симптомы. Симптомы амы такие, что у человека возникает всегда после обеда или после еды желание спать. Он поел, и у него не просто желание спать, у него батарейка садится после еды. То есть он поел, и вроде бы он должен получить силу. Он поел, у него уровень энергии упал, и все. Все. Первый симптом амы. А? Да. Не, надо утром поесть тогда еще, потому что это, ну, просто сильная нагрузка на пищеварение. Голод просто с 4 до обеда, до голод так нельзя много терпеть. Да. Да. Хорошо. Да. Это другое. Да. Это не ама, да. Это не является таким, да. То есть симптом амы, когда я поел, и у меня падает энергия. Я засыпаю, я хочу спать. Следующий симптом. Отходы, моча, стул, пот, отхаркиваемая слизь, пахнет зловонно. Там не просто нормальный такой ферментный запах стула или мочи, а именно зловонный запах. То есть не нормальный резкий запах пота гормональный, а именно зловонный запах говорит о том, что присутствует ама. Следующий фактор. Если на этом фоне, на всем наблюдается так называемая закупорка каналов, например, дыхательной системы липкой слизью, которая плохо отхаркивается. Да? Липкая слизь, которая не течет, она усиленно закупоривает нам дыхательную систему. Также это может быть все наши пассажи, например, желчевыводящие пути, сгущение желчи. Может, да, камни – это уже, ну, следствие амы в конечном итоге, да, это последняя фаза. Может возникнуть такая идея, как непереваривание каких-то продуктов. То есть жили-жили, а потом раз на фоне этих симптомов человек какой-то продукт, например, лактозу, еще что-то не может больше переварить. Означает, что у него есть обструкция, то есть вот этой вот ферментативной функции какой-то, по которой, то есть движется фермент, который переваривает молоко. Понимаете, да? Это тоже свойство амы. возникает боль сразу же, да, как обычно затвор, или какая-то аллергическая реакция, да. Следующий фактор – это онемение каких-то частей тела, на потерю чувствительности. Например, характерный пример, когда остеохондроз или спондилез шейного отдела образуется какой-то… Ама амальгамируется с костью или с хрящом и с кальцием, образует некий нарост, да? Из-за этого начинают неметь соответствующие пальцы в зависимости от того, какой шейный позвонок поражен. Да, притупляется от амы так называемая нервная проводимость. Это может быть связано и с суставами, с конечностями. В каких-то местах начинается онемение. При этом наблюдается запах и все остальные симптомы. Появляется тяжесть, апатичность в теле. Нарушается обмен веществ. У женщин могут возникать нарушения месячного цикла, задержки, да? Движение яйцеклетки нарушается, да? Трубы становятся непроходимыми из-за обструкции. То есть что делать? А? В комплексе они могут быть, как минимум, должно быть два. Да? То есть один, например. Скорее всего, нужно смотреть еще, ну, как минимум два каких-то симптома должны совпасть. Чаще всего присутствует запах. Запах – это симптом, который обязательно должен быть у какого-то одного из отходов. Да? Дальше, следующий момент. Что делать? То или иное количество амы присутствует у людей, большинства, в силу. Сами понимаете, каких причин. Поэтому, во-первых, следующая идея. Если у человека присутствует ама, ее много мы видим достаточно, то всевозможные аюрведические тоники, которые являются расаянами или омолаживающими средствами, принимать нельзя, потому что они будут увеличивать также количество амы. Любые лекарства и любая пища, которая имеет высокую питательную ценность, имеет анаболический эффект. Она по симптомам, ну, по тропизму, да, по свойствам схожести, будет также увеличивать аму и тоже шлаковать. Да. Для этого существуют всевозможные практики детоксификации или избавления человека от амы. И идея, философия этого очень проста. Нужно усилить с помощью специальных веществ так называемый физиологический голод тканей, усилить в них огонь. И тогда они очень захотят есть, ну, по-русски, и эту аму что сделают? Просто ее переварят и сожгут ее условно, и приведут ее к состоянию отхода. То есть идея, философия этой практики такова, что ткань не знает, что делать с амой. У нее нет идеи. Но ткань знает, клетка знает, что делать с отходом. Если этот отход ничем не преграждается, то она знает, она каждый день это делает, она просто ее нормально эвакуирует. Поэтому нужно, чтобы клетка аму переварила и свела ее до уровня отхода. И просто тогда, у нее естественным образом, она его эвакуирует, как каждый день все остальное. Но для этого что делается? В зависимости от симптомов амы, от тяжести симптомов, да, чистка или как бы детоксификация может проходить 3, 5, 7 или 9 дней. 3 полезно для любого человека, если он наблюдает хоть чуть-чуть у себя какие-то симптомы. 5 дней – это такая средняя тяжесть. 7 или 9 дней – то когда уже совсем видно, что, ну, все есть. Да. В эти дни человек садится на легкую диету. То есть пища должна быть элементарно перевариваемая. То есть никаких мороженых, никаких пирожных. Это что? Во-первых, легкие овощные супчики, в которых не должно быть картошки. Легкие овощные супчики, в которых не должно быть картошки. Этот супчик может быть с мунгдалом, с машем зеленым. И там должны быть так называемые легко перевариваемые овощи. Да, это не должны быть корнеплоды, то есть за исключением морковки. Морковка можно. Кабачок, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, патиссончик, зелень, да, чечевица, легкая, только не красная чечевица. черная белуга, мраморная, коричневая, индийская. Да. Чечевица, свеклы нет. Чечевица или дал должен быть разварен очень-очень хорошо. Красная, она повышает питу, огонь. Но здесь немножко не в тему будет. Да. Соль можно использовать. Но в эти дни можно пить много грейпфрутового сока. Да. Так называемых горьких печеночных чаечков. Только заваривать их слабенькими. Горьких печеночных чаечков, готовых сборов, усиливающих печень. Много жидкости. Да. И параллельно вести прием лекарств, которые будут заниматься, как бы фактически сжигать. Сейчас их напишу вам. Значит, первое. Ну, два основных лекарства, которые есть у нас в России, они доступны, они продаются в интернете, в аюрведических магазинах. Они очень известны. Одно называется... На русском пишу, да, вам? Хорошо. Оно в баночках продается в виде порошка. Хинг. Хинг в аштака. Там асафетида в составе хинг. И аштака означает еще 8 других компонентов, которые помогают сжечь аму. Хинг в аштака. Второе слово чурна. Чурна означает мелкодисперсная пыль. Чурна. Хинг в аштака чурна. Чурна – это лекарственная форма, когда лекарство превращается в мелкодисперсную пыль, что если так положить на ладони, хлопнуть, то она... Да. Что с ней? Ее употребляют 3 раза в день, каждый раз перед едой, где-то за минут 20, за полчаса. За полчаса перед едой по 3 грамма. 3 грамма, запивая горячей водой. Это полстакана или стакан за полчаса до еды. От нее создается, как говорят в народе, дикий жор. Становится тепло, и все начинает сосать, там булькать, да, и появляется дикий такой, как зверский аппетит. Да, это означает, что процесс пошел. Тогда другой будет сейчас. Значит, при повышенной кислотности, я сейчас еще не сказал, при поражении слизистой оболочки ЖКТ, в каких-то постсостояниях или в текущих, ее нельзя, потому что хинг-хинг или асафетида по степени горячести, по эфирным маслам, горячее, чем лук и чеснок. Раза в 2 или в 3. То есть лук и чеснок по сравнению с асафетидой по остроте и по раздражению на слизистую оболочку просто отдыхает. Да? Поэтому при любых раздражениях и так далее слизистой оболочки ЖКТ нет. Это для людей, у которых нет таких проблем. У них может быть просто слабый... Но зато она очень полезна для людей, у которых... нарушение работы поджелудочной железы. Она плохо работает, у них от этого газы там, и так далее возникают. Да? При вялой поджелудочной железе очень хорошо. Или просто при вялом пищеварении, но без поражения слизистой. То есть тоже очень хорошо. Вторая, значит, вещь. Если у людей есть какие-то вариации на тему слизистой оболочки, раздражение, то это будет... У меня карандашик перестал писать. Называется лаван бхаскар. Переводится как соленое солнце пустыни. Лаван — это соль, а бхаскар — это солнце. Соленое солнце. Бхаскар. Боря. Бхаскар. Лаван Бхаскар. Он может называться наоборот. То есть он может называться Бхаскар Лаван или Лаван Бхаскар, все равно. Но это, соленое солнце означает, что там смесь 5 видов солей, которые хорошо стимулируют соляную кислоту, стимулируют поджелудочную и так далее. Он не вызывает этих проблем, таких как асофетида, там нет элементов, которые раздражают слизистую, его можно при гастритах, при всех этих состояниях, при повышенной кислотности нормально все с ним будет. Тоже 3 грамма и теплая вода за 20-30 минут до еды. Съедаем, тоже возникает дикий жор, хочется съесть всех, там хлеб вместе с хлебницей и так далее. 3 раза в день, значит, за 20-30 минут до еды с теплой водичкой. На протяжении всего там 3, 5, 7 или 9 дней. 9 дней – это совсем тяжелый случай, когда у вас все. У вас и пот, и моча пахнет, и стул, и, значит, у вас обструкция и здесь, и спать хочется, и все немеет. Да, и вообще, то есть, все. 3 грамма – это примерно, я рекомендую, если вы будущие аюрведисты, вам интересно, купить себе такие весы, которые измеряют малые веса. Для охотников весы, которые дробь измеряют. Для ювелиров есть весы, которые измеряют, там, скажем, от каких-нибудь 0,1 грамма или 0,01 грамма до 5 грамм, например. И взвешивать 3 грамма, посмотреть примерно, какая это доза, и потом ее уже на глаз ложить. Да? Понятная идея. Следующее. Без весов это... Ну, она легкая вообще на вес, поэтому у них объем такой достаточно будет, ну, там, может быть, да, где-то около чайной ложки. Как? Тюбаш. Сейчас, я говорю сейчас, что у нас в нашей науке есть. Следующий момент – это возьмем из простых уже веществ щепотку свежего имбиря или тертого на терочке без кожуры. Значит, покупаем пахту. Пахту. Что такое пахта? Это когда масло взбивают, остается водичка, отделяется масло и пахта. То, что по-английски называется «buttermilk». Да, берем пахту и берем свежего имбиря, тертого, чайную ложку. И пахты где-то полстаканчика или стаканчик. Даже, я думаю, что даже полстаканчика хватит. Можно водой просто теплой. И съедаем эту ложечку свежего имбиря перед едой, тоже минут за 20-30 запиваем. Там достаточно пару глотков даже пахты. Теплой водой. Дальше, следующая вещь. 3 раза в день также. Нет, это не плюс, это или, если не достали. Следующая важная вещь, это может быть также так называемая трикату. Трикату чурна. Трикату – это смесь трех острых перцев, то есть это имбирь, черный перец и длинный перец. Пипер лонгум, пипер нигрум и зинзибер официанис. То есть три острых вещества вместе в равных пропорциях. Уже продается готовое. Да, уже готовое есть. Трикату продается готовое в порошке или в таблетках. Пол чайной ложки 3 раза в день за 20-30 минут до еды, точно так же с теплой водой, возникает дикий жор, тепло, и процесс начинается, да, переваривание амы. Пол чайной ложки. Противопоказания – сильные поражения ЖКТ, то есть слизистой. Ну и лучше вообще не шутить, если есть какие-то там изъязвления слизистой стенки, если есть поражение где-то двенадцатиперстной кишки или тонкого кишечника или желудка. Но вещь очень хорошая. Супер. Можно. Лучше всего это хингваштака, лаванбаскар или трикату. Они примерно по значимости одинаковы. Нужно просто смотреть, то есть к чему у вас желудочно-кишечный тракт готов. Можно просто попробовать немножко, да, кусочек его, или немножко попробовать, съесть, проглотить. Если не возникает никаких там движений, боли, жжения, то значит подходит. Ну вот как бы если вы знаете, что у вас нет никаких поражений, все равно попробовать на кончике ножа там съесть. Если слабый, что? Слабая, если? Тогда хингваштака. Трикату лучше, когда слабая печень и желчный пузырь, слабый желчеток. Тоже пол чайной ложки, это примерно тоже где-то 3 грамма. Трикату 2 капсулы. 2 капсулы 3 раза в день. И самое главное, следовать, во-первых, пить много воды, желательно теплой в эти дни. Во-вторых, следовать обязательно вот этой диете легкой. То есть никакого хлеба, никаких булочек, да, очень просто такие простые овощные супы-пюре или просто жидкие с овощами, не взболтанными. Или овощные супы-пюре с добавлением чечевицы, которая разваривается вообще, ну, просто гомогенно. Можно чуть-чуть риска басмати, который должен развариться очень-очень хорошо. Все, тогда что можно? Фрукты можно, бананы нельзя. Нельзя арбузы, дыни. Можно яблоки, груши, сливы. Только не в эти дни самое главное не объедаться. Овощи свежие можно. Да. Зелень можно. Можно и сыроедить, да. Молочные нельзя. Сыроедить, когда ты на сыроедении, вообще сидишь с этими препаратами, лучше не надо. Молочные в эти дни не едятся вообще никакие. Масло сливочное можно ложить или ги в еду. Добавлять, но немного. Чайная ложка примерно, не больше на порцию. Эффект отличный всегда бывает. Организм вычищается, появляется, все симптомы эти проходят, всевозможные вот эти, там, которые были. Запах пропадает, да, у выделений. Появляется легкость, после еды спать не хочется. Если легкий случай? Три раза. Хлеб нельзя. А? Апельсины можно. Грейпфрутовый самое лучшее. Потому что он горький, он еще желчегонный. Между едой. 2 часа после еды, 2 часа... Ну, то есть прошло 2 часа после еды. Или 2 часа перед едой. Следующий вопрос. Максим, ребенку 1,4 года. Ночью просыпается по 3-5 раз для кормления. Выпивает от 1 до 1,5 литра кефира за ночь. Это нормально? Надо посмотреть его. Болезни молочной железы, выделения могут быть связаны с лимфатической системой? Могут. И как можно с этим справиться? Пить много чая, солодки, корня молотого, потому что он разжижает лимфатическую систему, очищает ее. И употреблять препараты из группы гугулов, то есть миртовую смолу. Можно чистую вообще, без всяких присадок, с теплой водой, то есть курс пройти. Вам интересно, я продолжаю. Какие чистки можно провести беременным женщинам на каких месяцах? Чистки проводить не надо во время беременности. Какие чистки кормящим женщинам тоже не надо. Дождитесь, когда кончится период кормления, потом чиститесь. Чем причины целиакии? Лечит ли аюрведа? Лечит. Причина невыработка фермента, который переваривает зерновую пищу. Лечит. Лечит поджелудочную и желудок специальными лекарствами. Уважаемый Максим, как вылечить сибарею кожи головы, много перхоти? Спасибо. Во-первых, перестать есть сладкое и отказаться от молочного. Желательно надолго. Это грибок, который питается сладким. Это первое, да? То есть отказываемся от сладкого, кушаем только фрукты, пьем много воды, не едим молочное какое-то время, кроме сливочного масла и ги. Второй пункт. Он возникает по мере снижения иммунитета специфического от того, что стресс. Второй пункт лечения – это работать со стрессом, уменьшать количество адреналина, расслабляться и снижать стресс медикаментозно, психотерапевтически. То есть очень-очень спокойным стать. Все пройдет. Максим, синдром беспокойных ног. Как быть? Делать йога-нидру. И в психотерапевтические практики массаж маслом каким-нибудь. Либо сезамовым, либо лекарственным медицинским маслом. Делать всего тела массаж, расслабляться, теплые ванны. Максим, ребенок грызет ногти на руках и ногах уже 11 лет. Не подстригаем, потому что нечисто. А подстригаем, потому что нечего. Не подстригаем, потому что нечего. Только ли это психологическая проблема? Да. Повышенный билирубин уже удалили желчный пузырь. Ставят Жальбера и нехватку фермента. Желчь дальше собирается. Что посоветуете? Напишу сейчас. Во-первых, с диетой разберитесь. Перестаньте есть продукты, которые нагружают желчный пузырь. То есть это плотные белки, у которых молекулы очень близко и компактно находятся. Орехи, сыры, йогурт, творог, острое, кислое, пересоленное, жареное во фритюре, копченое. Перейдите на такое очень-очень диетическое, как в советской столовой, да, питание. Все такое на пару, отварное. Да. Второе – это достаточно долгое время, либо препарат компании Махариши Аюрведа называется Ли-во-мап. Распространен в России, как бы официально он как бы продает Ли-во-мап. 2-3 раза в день после еды. Ну, я не пишу это, после еды. Альтернатива. Лиф-52, пока этот не купили, можно это пить. Но он слабее и как бы менее эффективный. Он такой слабенький совсем. Вот этот... Следующий вопрос. В чем причина многолетнего нарушения цикла женщины менструального? Нужно проверить кровь на пролактин. Это может быть связано с, ну, как бы с нарушениями действия работы гипофиза. То есть, соответственно, ну, проверьте пролактин, проверьте за гормональ. Нужно смотреть по гормонам, да, с какие гормоны не в порядке. Часто бывает, что пролактин не в норме, его надо отрегулировать чем-нибудь просто. Аюрведа лечит это все. Психологические проблемы тоже могут быть. Я думаю, чисто на физическом плане это гипофиз. Скажите, пожалуйста, как лечится грибок на ногах? Пятки слоятся. Спасибо. Нужно достать таблетки черного грецкого ореха, его листьев. Пункт А. Черный грецкий орех, листья черного грецкого ореха в таблетках. И курс попить где-то 2-3 месяца. И желательно вместе с этим орехом пить что-нибудь ветрогонное, потому что он сильно газы поднимает. Он очень терпкий и горький. Параллельно что-нибудь ветрогонное пить. Ну, например, вот эту хингваш-токачурну, просто, например, какой-нибудь там кумин с асафетидой маленькими кусочками. Ну, лучше всего хингваш-токачурну, вот эта первая, которая была. То есть параллельно, чтобы просто не пучило. Второе, ну, нужно достать масло. Масло черного грецкого ореха, которое выжимают просто холодным прессованием, не эфирное. И пораженные места мазать этим маслом. Это единственное растение, которое я знаю, которое 100% убивает грибок, то есть перорально через кровь и наружно при аппликациях. То есть всегда проходит. И третье, иммунитет поднимать. А? Можно. А? Внутрь? Масла нет, лучше капсулы. Черный грецкий орех, он такое же растение, похоже на наш грецкий орех, который здесь растет. Только он ну, не наших, он растет, по-моему, в Северной Америке, в Штатах и в Канаде. Но он такое же растение, как только он, у него орех внутри, не белый, ну, не, а он черного цвета. И он хорошо справляется. Я, в принципе, помню, однажды мы, у нас была, когда еще старые времена, мы учились, я преподавал фармакологию, мы жили в Карачаево-Черкесской республике в деревне. И там у одного парня местного, карачаевца, у него тоже грибок был на ногах, все те самые поражены были ногти. И я что-то подумал, что, может, наш грецкий орех тоже возьмет. Ну, потому что растения похожие, там просто каких-то эфирных масел не хватает. И мы взяли, мы там как раз занимались варкой масел. Я показывал, как самим масла варить. Брали основу, брали свежие растения, прокручивали через мясорубку или сухие, вываривали, ну, варили, там проверяли тесты. Сварили просто ради эксперимента масло из грецкого ореха. Притом, чтобы покруче, взяли корень его. Потому что корень обычно имеет ну, большую потенцию. Сварили, и ребята, которые там остались жить, студенты, они этому мужику постоянно давали и мазали ему ноги. А потом они мне через полгода дали отчет, что у него грибок прошел. Ну, мы, то есть то масло, которое в магазинах грецкого ореха пищевое, оно не будет таким ядреным, как мы сварили. Мы сварили из корней, мы взяли корни, кору, листья и сами орехи, вот эту оболочку молодую, не поспевшую. Все прокрутили через мясорубку, по пропорциям сварили, получили масло, оно такое получилось. И мы мазали, ну, мужику дали в бутылочку, он мазал ноги, и у него прошли грибки. Он хорошо подстригал и туда прям засовывал, да, этим все прошло. А? Еще раз. Вредно ли оно, грибок? Конечно. Можно ли в дни детоксикации есть орехи? Нет. Принимать абсорбенты можно. Да. Полиэфипан, уголь активированный. Там рассчитывается, знаете, когда он на 5 килограмм массы. Соответственно, Максим, укажите, пожалуйста, адреса интернет-магазинов, в которых можно приобрести индийские препараты. Этот вопрос напомните мне, да, в следующем занятии, чтобы я это сделал. Может что-нибудь посоветовать для тех, у кого витилиго? Незагорелые пятна на коже. Спасибо. Я бы посоветовал лекарство, которое называется Кайшор, чтобы приостановить просто. То есть я не могу сказать, что я могу его вылечить, и ни один доктор не скажет, что он может вылечить. Можно приостановить развитие. Называется Кайшор. Первое слово Кайшор. Второе Гугул. И второе – это масло нима, которое мы уже говорили, что его можно закапывать в нос, да? Но это масло также можно наносить на пораженные участки кожи. Сколько болезнь системная и там, ну, такая очень комплексная, поэтому так можно просто облегчить симптомы. Это будет Кайшор. Кайшор. Второе – Гу-Г-Г-Ул. Гугул – это смола мирта, дерево. Да. Кайшор гугул. Дозировка 250 миллиграмм два раза. То есть 500 миллиграмм два раза в день за полчаса до еды с теплой водой, немножечко меда. Следить за стулом, ни в коем случае не допускать запоров. В это время, когда идет курс гугула, не есть жирную, жареную, острую и тяжелую пищу, мазать пораженные участки маслом нима, не чистым, а, может быть, на базе, да, сезамового. Оно пахнет так очень резко, но оно того стоит. Эффект будет нормальный. Так, дальше идет. Витилиго. Махатедж Прабу. Что нам нужно делать мужчине 65 лет при сахарном диабете второго типа, то есть не инсулинозависимом, да? 65 лет. То есть употреблять мумиё пожизненно. потреблять много свежего имбиря, прям хрумкать его. Возьмем ее, суточная доза, ну, максимум 1.5 грамма в день. Желательно с теплой водой и рассасывать во рту, чуть-чуть медку. Ну, медок можно даже не есть, придобить. Второе – это хрумкать имбирь, свежий, много. И периодически пить курс таблеток нима, то есть дерево нима, листья сухие, Н и М, Нина, Миша, Нина, там, то есть Н и М, ним, капсулы или порошок, по 0.5 грамма 2 раза в день до еды с теплой водой, он горький, ну, как бы надо потерпеть. То есть месяц пьем ним, месяц не пьем. Месяц пьем, месяц не пьем. Шилоджит 6 месяцев пьем, месяц отдыхаем, опять 6 месяцев пьем, месяц отдыхаем. Имбирь едим постоянно. То есть результат, прогнозы хорошие. То есть, ну, можно очень. А вторая причина. То есть, с одной стороны, делаем это дело, вторая сторона, сахар всегда возникает из-за стресса хронического. Это лечение сахара, это так называемая компенсаторная реакция нашего организма на хронический стресс. Да, поэтому лечим, успокаиваемся, пьем лекарства для снижения адреналина, занимаемся психотерапией, то есть достигаем, ну, спокойного состояния, убираем стресс. Тогда все, диабет будет побежден. Женщинам при камне в желчном пузыре 2,5 сантиметра и камень. Очень осторожно с диетой, потому что любые отклонения чреваты, что он пойдет, и там будет плохо. То есть поэтому пьем... так называемые чайки и лекарства, которые позволяют хорошему желчетоку и расслабляют желчевыводящую протоку. То есть мягкие желчегонные, не радикальные, которые выжимают желчный пузырь, а мягкие, горькие такие чаечки, которые, ну, поддерживают, во-первых, раскрытым. То есть там обязательно в составе должен быть тысячелистник. Он выполняет роль ножпы, он будет раскрывать желчевыводящую протоку, она будет расслабленной. И там должны быть остальные вещества, там василек, и там все, что желчегонное. Дальше. То есть живем с этими чайками всю жизнь, да, и с диетой пожизненно. Максим, то есть я, наверное, заканчиваю уже, да, правда? Все. Ну, я продолжу завтра утром. Записочки надо будет сложить аккуратно в какую-нибудь коробочку, да, возьмите шефство, и завтра мне их выдать. Все, последняя записка. Максим, как лечить паразитов? Наверное, черным грецким орехом также перорально. Периодически через неделю приема черного грецкого ореха с ветрогонным вместе делать так называемые слабительные давать. Да? Дать слабительное. То есть, ну, то есть неделю пьем средства от паразитов вместе с ветрогонным. Потом за день до слабительного употребляем абсорбент. День пьем абсорбент 3 раза в день. Потом даем рано утром или с вечера слабительное, любое там, да. Утром нас проносит, да. Проходит пару дней, где-нибудь там 2-3 дня, да. После этого делаем клизму. Ну, там обычно чуть ромашечки, да, как сольки, там 1.5 литра или литр, делаем клизму. Так прочистили, то есть успокоились 2-3 дня, потом еще раз неделю. Опять антипаразитов все так же, потом опять слабительное, опять клизму, успокоили, потом еще раз неделю прочистили, еще раз слабительное, еще раз клизму. Обычно паразиты не выживают. Клизма, кружка эсмарха обычная, резиновая, с краником. Средства от запоров хронических, смотря чего запор. Я сейчас могу навскидку пересчитать где-то причин 5, почему запоры. В каждом из этих случаев лекарство будет разное. Спасибо. А? При чистке паразитов, вот когда мы находимся в состоянии чистки, эти 3 недели, диета такая же, как при детоксификации амы. Чем проще, да, тем лучше. Такая же, как и при детоксификации. Все, спасибо, до завтра.